Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Восемь часов 39 минут, четверг, 24 августа, в студии Эльвира Хасаншина
и Дарья Кнорре.
Это программа «Подъем». Всем здравствуйте. Четыре балла в Москве. Ситуация не очень хорошая. Все потихонечку возвращаются в Москву. Обычно это происходит в последние выходные августа. И мы ждем к следующей неделе уже совсем такой ад на дорогах. Но нет, некоторые загодя собираются и покупают уже тетрадочки, ранцы, формы для своих подросших детей. В общем, все уже достаточно печально. И, кстати говоря, осень, как тебе погодка?
Ой, я в дичайшей на самом деле печали, потому что я проснулась утром еще вчера и поняла, что наступила осень. И что впереди меня ждет еще 9 месяцев тьмы какой-то.
А я так счастлива. Просто ты себе не представляешь. Я вчера вот этот дождь освежающий, прохлада повеяла, прекрасно, дышится легко. Наконец-то эта жара закончилась целых 2 недели.
Ужасные 2 недели. Нет, ну, понимаешь, прохлада, она, конечно, вчера еще была приятная. Я предполагаю, что завтра она будет менее приятная. Но уже становится темно. А когда темно, тяжело вставать. Особенно тяжело вставать к подъему.
Нет, особенно тяжело встать к новостям. Это совсем страшно. Но к подъему еще ничего. Ну да, действительно темно, но, не знаю, я кайфую. Если вы хотите жару, езжайте в Турцию. Ну, в конце концов, я не знаю, в Израиль. Вчера, вы знаете, выпала более четверти месячной нормы осадков. Сегодня тоже продолжаются дожди. В общем, они будут всю неделю и так далее, и так далее. По поводу жары, действительно, и кстати говоря, Турции. Турция оказалась среди лидирующих направлений по количеству бронирования на бархатный сезон. Это, значит, исследование АТОРа. Решающую роль в выборе граждан России места отдыха сыграла не эпидемиологическая обстановка, а цена. Ты знаешь, да, там вирус Коксаки.
Напугали нас Коксаки.
Я так понимаю, что болеют в основном дети. А грамотные люди едут в отели 16+, Adult Only, там, ну, в общем, где детей нету. Вот, и в Турции таких отелей очень много.
Я думаю, что взрослые, даже те, которые заразились, они все равно будут болеть, но лежать на пляже.
Так нам звонил слушатель как раз, когда был этот, значит, вирус Коксаки в разгаре, и рассказывал, что, ну, а что вы хотите, что в номере, что ли, сидеть? Отпуск и так испорчен, я еще в номере буду сидеть.
Правильно,
еще чего? Все купаются, все
уплачены.
Да.
Вот, кстати, сегодня тоже была новость, я тебе рассказывала про то, что японские там власти решили не пускать своих детишек в поездку на Гуам из-за вот угрозы Северной Кореи.
Да.
И я подумала, что я бы поехала и на Гуам. Нам не страшно ни Коксаки.
На запрет родителей.
Ни удар.
Коксаки в Сочи есть, просто все молчат, рассказывает нам Александр.
Ну, там до этого говорили, энтеровирус ходил, да, вот в прошлом году на Черном море, на всем в Абхазии, и многие, например, мои знакомые тоже отравились. И, конечно, отпуск их был испорчен, но это все-таки был отпуск.
Все-таки отпуск.
Да.
Даша, езжай обратно на север, нам надо лето, Валентин пишет. Кстати говоря, будет бархатное лето и будет бархатный сезон. Вы уже вернулись из отпуска в августе, да? Но в августе все-таки... Я не понимаю этого, зачем ездить в августе в отпуск, правда. То есть ты в Москве вроде бы лето, кстати говоря.
В Москве, да, еще, кстати, неплохо в это
время.
Году.
Угу. Да, в сентябре ты можешь продолжить это где-нибудь, там, не знаю, бархатный сезон. Как раз в той же самой Турции, где уже не так жарко все-таки, но еще очень тепло. Ну, я уже не говорю про то, что там зимой съездить в Азию вообще святое дело. 7373948, телефон нашего прямого эфира. +7 925 48 948, говорит МСК-бот наш телефон. Телеграм, говорит МСК, Твиттер, пишите, звоните нам, расскажите, вы уже съездили в отпуск, вернулись и готовите детей в школу, или вы собираетесь как раз в бархатный сезон поехать куда-нибудь? И, кстати говоря, куда? 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вернулся неделю назад из Турции, с супругой ездили на 10 дней. Вы знаете, на самом деле, это, наверное, наша крайняя поездка была в Турцию.
Почему?
Ну, сервис, отношения, все остальное. Понимаете, в чем дело? Были в Пятерке, ну, условной Пятерке, очень популярный отель среди стран СНГ. Угу. Все страны СНГ турками воспринимаются как русские.
Ну, это понятно.
Вы видели, как себя ведут наши братья. Они приезжают с семьями по 10 человек, с детьми, со всем остальным, и начинается Монте-Карло. Спросите, где, а вот это что, а где поесть, а где это. И меня убила фраза вот этой столовой, когда женщина крикнула на дочку и сказала, ты что сюда приехала? Ты что сюда приехала? Есть капусту.
Ну, да. Я так понимаю, что вас все-таки расстраивает не сервис отеля, а контингент отеля.
Нет. А, ну, и контингент тоже, но это понятно, это лично мой выбор отеля. Да?
Ну, да.
Контингент это только на моей совести. Вопрос сервиса турок вот полностью, что на рынках, что в отеле. Они просто относятся ко всем, как к русским. Угу. Я не думаю, что все себя плохо ведущие, это русские. Но я говорю, все СНГ для них это русские.
Понятно.
Вот и все. Мы просто сами себе делаем такой мини, мы и наши братья.
Ясно, я вас поняла. Это очень, очень странно, потому что я слышала, у нас и коллеги ездили в Турцию в этом году, и много моих знакомых говорят, что сервис просто потрясающий. Там, ну, в отелях 5 звезд, но там тебя просто обхаживают, как только... Ну, совершенно неважно, кто ты там, русский или не русский, вокруг тебя там все пляшут, танцуют, и все прекрасно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Ну, я был в отпуске, да, был в России в отпуске. В октябре планирую в Грецию на Родос. Я постоянно туда езжу в октябре.
Ой, подождите, расскажите сначала, в России вы где были в отпуске?
В России был в Тамбове, на Байкале и на Камчатке.
Ой, меня просто сердце сейчас сжалось. Это я вам так завидую. Про Камчатку мечта, на Байкале уже была.
Ну, так, Камчатка мечта, да, но не из дешевых-то отпусков выходит. Да.
А там что именно, перелет или там тоже дорого?
Даже сами экскурсии, допустим, по тем же горам, да, там, да, то есть по-любому на внедорожниках, на каких-то, угу. Как бы стоит все это недешево. Вот могу сказать, на 3 человека у нас обошлась 3-дневная, да, просто экскурсия там по вулканам, по всем местам порядка 90 тысяч на 3.
Ничего на 3 себе. Дня. На три дня?
На 3 дня, да, это не считая перелета. Там нет, но это там еще помимо этого мы гуляли. Ну и плюс ценники там вообще в магазинах как бы такие.
Понятно.
Я удивился, что арбузы там по 80 рублей за килограмм.
Угу.
И это еще нормальная цена была. Говорят, может быть, и до 200 доходить.
Ну, они свои какие-то арбузы выращивают или они везут?
Нет, они завозят.
Ну вот, вот, в том-то дело, видимо, из-за перевозки.
У них, наверное, рыба дешевая какая-нибудь.
Так,
А в октябре я люблю ездить в Грецию на Родос, вот, потому что температура уже такая, ну, где-то градусов 25-27, и море 22-24 градуса.
Да, это идеально. Ну, на мой вкус, во всяком случае. Вот люди...
Ну,
нам...
на мой тоже, да.
Спасибо вам большое. Вот нам просто пишут, что все любят жару, оказывается, так сильно. Кто-то мне написал, что я, наверное, из каких-то прибалтийских немцев. Да, вы совершенно в точку попали. 7373948. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Вы куда ездили? Да.
Я не ездил никогда в Турцию, потому что вот этот вирус, там, как саки, то есть, или как переводят там фекалии моча, то политкорректно, если сказать, поэтому как бы не советую.
Все ясно, спасибо вам большое, наш постоянный слушатель. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Доброе утро, это Гурген.
Да, Гурген, здравствуйте.
Вы знаете, я большой пропагандист Карелии, в частности, той территории, которая накануне Второй мировой войны отошла к Советскому Союзу,
да.
Была приобретена. Вы знаете, это изумительное скопление маленьких озер правильной геометрической формы, на мой взгляд, да, и температура, конечно, которая очень умеренная, и, мне кажется, там просто оптимален именно август.
А мошки?
Вот,
а мошки?
Вы знаете, мошки элементарно преодолеваются репеллентами, типа пиф-паф. Здесь я не хочу давать рекламы, как вы понимаете, да? Вот, но что касается дальнейшего времяпрепровождения, то послезавтра я лечу в Барселону к Сергею, причем не совсем в Барселону, а в Таррагону, собственно, где он сейчас находится. И, видимо, там маленький город Салоу, около парка Порт-Авентура. Если, может быть, вы знаете, это один из самых крупных в Европе парков с аттракционами и какими-то неимоверными русскими американскими горками.
И вы, естественно, будете там кататься на американских горках.
Но я, естественно, предпочту, вы знаете, в свои 52 года более скромный вариант. Тем не менее, меня ждет потрясающий такой, знаете, мягкой, круглой галькой пляж. Я просто уже четвертый раз еду в это место. И пропагандирую Испанию.
Спасибо вам большое. От визуализации, вот спасибо вашего рассказа, кружится голова абсолютно, потому что Карелия, Камчатка, Байкал.
Это правда.
Боже мой. Ну, вот только вот про Тамбов. Здесь я не позавидовала совершенно, абсолютно меня как-то, знаешь, не тронуло. А так прям просто супер.
У нас вот слушатели едут в Грецию, на Крит. А вот Алексей Фрей пишет: жена заставляет меня ехать в Грецию на 2 недели. У меня прекрасный дом, ванна из натурального камня. Вот ты сейчас вслушивайся, это же тоже прекрасные описательные эпизоды. Кондей в каждой комнате, шикарная мебель. Но она заставляет меня покидать прекрасный дом, и я бы лучше лег на свой кожаный диван, обложился деньгами, которые тратятся на отпуск, и прекрасно бы себя чувствовал все 2 недели.
Я прекрасно понимаю вашу жену. Это же для контраста нужно. Для того, чтобы освежить эмоции, чтобы вернуться к родному дивану кожаному и еще больше его любить, еще больше балдеть там, лежа в, там, не знаю, в подушках и под пледиком уже холодной осенью. Порт-Авентура – классное место, пишут нам, действительно подтверждают. Карелия, Байкал, Алтай, Камчатка – вот куда нужно в первую очередь хотя бы разок съездить, потом же можно и по миру гонять. Криштоп нам пишет: я считаю, что одно другому не мешает. И, кстати говоря, я еду Горный Алтай.
Ух ты!
Да, в сентябре. Это второй пункт из 4 мест, которые я хочу. Ну, это прям вот вообще прям очень хочется побывать в России.
В России,
Байкал,
да.
Я уже была. Ну, еще хочется, естественно, Алтай. И Камчатка, это просто, ну, вообще, вот, это просто топ. Ну, и Карелия. Хотя в Ленинградской области тоже уже начинается, можно сказать, Карелия. Там вот эти вот финские тоже местечки интересные, озера маленькие, о которых рассказывал Гурген. Но Карелия, конечно, большая. Хочется туда уже, к финке, уехать совсем далеко. 31-го улетаем на 11 дней в Абхазию, затем в Питер на 4 дня с годовалой дочуркой, рассказывает нам Семенов. Аккуратно, а то там постоянно туристов убивают, говорит нам, предупреждает меня Юрий. Да, есть такое. 7373948, да, слушаем вас, здравствуйте. Вы уже съездили в отпуск или еще поедете?
Доброе утро, здравствуйте. Девушка. Я собираюсь в отпуск ехать где-то в середине октября, ну, желательно куда-нибудь на море подальше. Вот. Хотел бы просто посоветовать. Национальный парк Таганай, город Тюмень. Места просто потрясающей красоты.
А лететь сколько и как дорого?
Туда не лететь, туда ехать 1,5 суток. От Златоуста города добираться туда ровно 30 минут на маршрутке, а дальше где-то километров, наверное, 10 квадратных, невысоких, очень старый город, там, ну, какой-то возраст неимоверный у них, они такие довольно гладкие. Высоты там в пределах 1,5 километров. Но реально такой красоты, ну, нигде не видел.
Угу. Ясно, спасибо большое за совет, спасибо. 7373948, рассказывайте, куда едете? Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Вот 2 недели назад из Айнапы вернулись и были на Кипре.
Ага.
Вы знаете, великолепно. Лазурная вода, вот чистейшее море, белый песочек, пляж Ниссия, вот с островком, где народ со скалы. Великолепно остались.
Ага, а вы застали вот эту жару жуткую, которая была в Европе как раз, по-моему, в начале августа?
Да, как раз вот это было первые дни августа, жара была жуткая, в середине дня в 12 часов на солнце невозможно было, мы обгорали, но зато вода 29 градусов.
Понятно, ясно, спасибо большое. 29 градусов для меня это слишком, я не понимаю разницы тогда между водой и воздухом, и я не кайфово купаться в такой воде.
Знаешь, у меня есть друзья из Казахстана, они не понимают вообще теплую воду, никакую. Они ездят в какие-то горные, холодные какие-то озера и купаются там, потому что они считают, что сверху должно быть тепло в воздухе, да, а ты туда залез, и там должно быть холодно, бодряще.
Да. Да, абсолютно точно. Спрашивают нас, что хорошего на Байкале и Камчатке.
Хотя бы гейзеры. Переведу
на русский такой более литературный, сплошное российское, не знаю, действительность.
Туалет.
Действительность. 89-й пишет. Ну, вы съездите туда для начала. Я не знаю, были вы или нет, но мне кажется, что нет. Судя по вашему комментарию, потому что если бы вы там были, вы бы таких вопросов не задавали. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Доброе утро, Даша, Эльвира.
Здравствуйте.
Моя племянница в этом году в июле отдыхала на Иссык-Куле в Киргизии.
О, я тоже хочу. Мы там,
место,
я там была.
Место потрясающее.
Да.
Красота необыкновенная. Горы. Вот этот Иссык-Куль,
да.
Он, знаете, голубовато-бирюзового такого цвета. Вода чистейшая.
И солоноватый.
Да, ну чуть-чуть. Чуть-чуть солоноватый. Песок, пляж вообще безлюдный почти. Широкая полоса пляжная, песочек замечательный, белый, чистый. Ну, они жили в каком-то пансионате там, Вавилон. Отношение к русским очень хорошее.
Конечно, там только от русских, собственно, русские отдыхают, в общем-то.
Ну, вы знаете, мало. Мало,
мало, да. Там вообще мало людей.
Лететь 4 часа, прилично, конечно, лететь до Бишкека. От Бишкека тоже добираться,
да,
до этого,
да,
местечка.
Да, тяжеловато.
Но потрясающая красота необыкновенная.
А в горы ходила ваша?
Ходили. В горы ходили, ездили там на скутерах по пустыне где-то, в юрте обедали.
Да, ну, в общем... видимо, мы были в одних местах. Спасибо вам большое, да. Киргизия, правда, очень красивая, дешевая, трудно туда добираться. Ну, это дико интересно, вот эти горы сравнивают, там говорят, Киргизская Швейцария, эти ярко-зеленые.
Я мечтаю, правда, вот Иссык-Куль, это тоже один пункт в моем списке. В Монголию еще хочу попасть,
да,
из
Монголия,
вот,
круто.
Стран СНГ. А, но, в принципе, путешествие по России, конечно, прекрасно. Вот,
ну, дорого, ты понимаешь,
дорого. Неудобно, все время какие-то проволочки, то с транспортом, то с людьми,
поедешь.
То с этими гостиницами, там непонятно будет, там интернет, какие-то
вот это вот
средства, вот это не
очень,
будет,
да,
вот это всего.
Да, средства, бог с ним, понимаешь. Честно говоря, вот легко рассуждать, когда едешь с друзьями одна, там, не знаю, с кем-то там, с другом, потому что ты можешь, в принципе, ну, и в палатке переночевать,
да.
Там, ну, ничего страшного, переживешь, что холодно, там, горячей воды нету, Wi-Fi нет. Когда едешь с детьми, все, у тебя только Турция, потому что там есть отели для детей, и я даже не знаю, что. Собственно, больше вот кроме Турции я не слышала каких-то мест, которые были бы приспособлены, ну, качественно, грамотно для детей. 7373948, вы уже отдохнули или еще едете? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Нет, я еще не отдохнул и никуда не ездил. Вот. Дело в том, что те же самые в Турции, которые едут россияне,
да.
Эти условия же имеются даже в Азербайджане. Инфраструктура очень развитая сейчас там. Просто копируют они все одни и то же. Потому что у нас складывается в России даже Алтай, Байкал, некоторых провинциальных наших страны, очень красиво, озеро, потому что не вкладывать, инфраструктуры нет.
Ну, это понятно, да, да.
Да, вот это есть причина. А то, что народ едут, как вы сказали, где удобство, Турция, Европу, скандинавские страны, это проблемы наши внутренние. Никто не хочет вкладывать. А если заменить Турцию, езжайте за Кавказе, красивые места, никто никого не убивает, гостеприимно. В Советском Союзе все любили Славянск, вот Прибалтика, Россия, все ездили, все были рады и сейчас рады. Надо развивать.
Ну да, это очевидно, спасибо большое.
Но у нас не так хорошо с погодой, ну правда. Вот у нас как начинается осень, так на самом деле очень мало мест, куда можно съездить.
Ну,
все, листья
Крым.
Опали, и смотреть, ну, на что.
Сентябрь — это Крым. Крым, причем потрясающий в сентябре. А, кстати говоря, и Байкал прекрасный в сентябре, потому что там все, это золотая осень, это потрясающе.
Но ты понимаешь, само передвижение становится сложнее.
Конечно,
и
конечно.
По вещам
это
ты должна брать, и по
это
местам,
факт.
Где ты должна останавливаться.
Алексей Врач, Азербайджан? Нет, только Армения. Горный Алтай — это отдых по программе «Все выключено». Для городского человека самое то. Ну да, это такой, это эксклюзив, это экстрим немножко. Ну, хотя, честно говоря, на Алтае уже давно появились всякие вот эти вот туристические базы с домиками, со всеми удобствами. Да, это не все включено, разумеется, там в Турции, как в Турции, но это другой отдых, это не море, там не солнце, но тем не менее все отключено, да, Мартин Слен поправляет тоже. Не надо брать детей, пусть дети сидят у бабушки на огороде. Как же они раздражают на отдыхе. Законодательно бы...
Ник Журавлев, ну что вы, правда?
Так нельзя говорить, но я с вами согласна. 7373948, да, здрасте. Алло.
Доброе утро, девушки.
Да.
Вы знаете, я сама-то никуда не летала, человек больной. Вот у меня мой близкий друг, он всю жизнь мечтал, собрался. Вот в этом году съездили, вот он сейчас возвращается, звонил мне вчера. Они вот ходили на Эльбрус.
Круто.
Вот, да, восхождение потрясающее, он описывает это все, там в Инстаграме выложил фотографии, эти впечатления. В общем, 5000, в общем, чем-то там метров над облаками он стоял. То есть, конечно, это тем более они поехали там на до Уфы, там взяли машину через Пятигорск, Калмыкию по степям, добрались там по музеям, то есть добрались до Эльбруса, и потом они вот восходили, оттуда поехали в Сочи на неделю отдыхать на машине.
Ну, вот.
Вот такая, да, и обошлось это все примерно где-то 1070 ему на 3 недели.
Ему одному на 3 недели?
Да, на одного.
Ну, это, кстати, спасибо большое. Это, кстати говоря, неплохо. 70 тысяч, ну, так, знаешь, если сравнивать с той же Турцией. Ну, это действительно экстремальный отдых. Сентябрь — это Гагры, только в Турцию. Кстати говоря, очень мало сообщений от слушателей, звонков от людей, которые только в Турцию ездят. И в основном, вот видишь, какие интересные направления выбирают,
да,
наши слушатели.
У нас тут были и Балканы уже, и Хорватия, и Сербия. Это из тех, кто сейчас там путешествует.
Да. Ну, нам пора переходить в рубрику «В движении».
Подъем. В движении.
Возвращаемся в Москву из далеких путешествий. Тут 4 балла по-прежнему. Центр плохой, традиционный Якиманка, Кремлевская набережная. Кстати говоря, неплохо едет Садовое кольцо. Единственное, в обе стороны плохо от Сухаревской до Красных ворот. Ну и традиционно все время забываю название этой улицы. Краснопрудная улица. Она стоит в центр «Все красное».
Еще слушатели нам писали чуть ранее, что на Калужке сбили мотоциклиста. Говорили, что будет пробка.
Вот. Пишите нам, кстати говоря, по движению, есть ли какие-то происшествия. 9 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Девять часов 5 минут, четверг, 24 августа, в студии Эльвира Хасаншина
и Дарья Кнора.
Это программа «Подъем». Всем здравствуйте.
Всем привет.
Движение есть, вот только где его найти? Садовое неплохо. Еду час от Кутузовского до Атриума. Знаете, я смотрю в упор на карту, я вижу бордовую пробку на Садовом в районе Смоленки, а дальше все зеленое. Я не знаю, может быть, Яндекс врет. Но вы нам пишите. 7373948. Это телефон нашего прямого эфира. Это вы звоните. А пишите вы на +7 925 48 948. Это смс-сообщение «Говорит МСК-бот». Телеграм «Говорит МСК-твиттер». Рассказывайте нам какие-то, не знаю, случаи на дороге. Вот, кстати говоря, 318-й нам пишет по поводу ДТП на Калужке. На Калужке сбита мото-девушка. Жива-здорова. Спасибо вам за это сообщение. Здравствуйте, Одаренко. Где Одаренко?
Классический вопрос.
Классический ответ на этой неделе. Сергей Доренко в отпуске. Ждите, мы все ждем. Калужка Бордо или Бодро?
Бордо.
Пишет Ким. Ладно, переходим к серьезным темам. Продолжаем про Кирилла Серебренникова, естественно, говорить, потому что вчера, значит, его оставили под домашним арестом. Вчера был наш корреспондент на заседании, Александр Капков, он нам все рассказывал. Суд изучил показания Масляева, это, напомню вам, бухгалтер, основанный Серебренниковым 7-й студии, который прямо указал на причастность Серебренникова к совершению преступления. На основании изученных доказательств ходатайство следствия подлежит удовлетворению, заявила судья Лена Ленская. Домашний арест назначен на 1 месяц 27 суток по месту проживания. Я буквально немного фактуры. Напомню вам, что Серебренникова обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, которые были выделены в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа». По версии следствия, режиссер просил подчиненных составлять подложные отчеты о проекте «Практика». В них якобы завышались их стоимость. Средства выводились через фирмы «Однодневки», распределялись между, собственно говоря, Серебренниковым и соучастниками, это предполагает СКР. На допросе Кирилл Серебренников свою вину не признал. Его задержали в Петербурге, как вы знаете, очень много людей
Выступили, да. Там... Его поддержку, особенно это деятели искусства. Вот хочешь, я даже тебе кого-нибудь зачитаю?
Давай.
Их вообще 33 деятели искусства, да. Деятели культуры, 33. Ладно. Александр Калягин, Андрей Малахов, Владимир Урин, Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Константин Райкин, Игорь Верник, Валерий Гаркалин, Виктория Исакова, Чулпан Хаматова, Андрея Авдотья Смирнова, Зельфира Трегулова, Людмила Улицкая, Ксения Рапопорт, Максим Матвеев, Лев Додин, Лиза Боярская, Андрей Ургант, Ксения Собчак, Сергей Светлаков, Константин Хабенский и Юлия Пресильд. Она там активно участвовала. Был Артур Смольянинов возле суда, он там тоже... В общем, их много, очень актер, много. Да.
Ирина Прохорова, издатель, которая, кстати говоря, нам тоже, по-моему, давала комментарий.
Она согласилась внести любой залог, который попросит суд за Серебренников, но ей не дали этого
сделать. Все отклонили. Леонид Парфенов, я не знаю, ты называл уже, да?
Нет.
Алексей Учитель, Борис Хлебников, режиссер также. Ну и, в общем, много-много журналистов известных было. В общем, очень много людей там целые. Все готовы были поручиться за Серебренникова. Прохорова готова была внести залог. Все, ну, все отклонено, его заключили под домашний арест. Значит, правозащитница, кстати, ну, мы связывались с разными деятелями культуры, правозащитниками и так далее, естественно, опрашивали, все это читайте на сайте «Говорит Москва». Правозащитница рассказала о разговоре с Масляевой, давшей показания против Серебренникова. Ева Меркачева, значит, нам рассказала, что вот эта Масляева произвела впечатление женщины очень подавленной. У нее, конечно, есть синдром главного бухгалтера, такая высокомерность своеобразная. Но это тот случай, когда на человека пожилого, человека больного легко можно надавить, легко можно уговорить, вообще заставить вести себя так, как нужно, пообещав ему свободу. Она говорит, что был такой момент, что следователь ей сказал: «Сейчас мы тебя выпустим, надо сказать то-то и то-то». Мы пришли, она стала плакать и бросаться к нам со словами: «Я же сделала все как надо, я во всем призналась, я не собираюсь сбегать, почему они меня не выпустили?» Вот такой вот, такая вот зарисовочка. 7373948. Мы с вами говорим про Кирилла Серебренникова, про вчерашнее решение оставить его под домашним арестом. Да. Кто-то уже говорит, например, автор исследования Политбюро 2.0 допускает участие Серебренникова в президентской гонке, естественно, считает политизированным это дело. Вот, ну, вот нам он говорит, Евгений Менченко говорит, эту нишу пытается занять Навальный, в эту нишу могут зайти какие-то другие люди. Сегодня была история Серебренников, я не исключаю, что попробуют его раскрутить в качестве кандидата в президенты такого либерального. Ну вот, что для вас это? Это дело Мейерхольда, ну, сравнивают, естественно, первое, с чем сравнивают, да, там аресты, тогда, ну, надеюсь, нет, у нас не может дойти до этого, но Мейерхольда расстреляли просто. А сколько можно этому солить одно и то же? Нет, не одно и то же, дело развивается, и сегодня развитие этой темы, и мы хотим с вами обсудить, собственно говоря...
Просто очень неоднозначная, правда, эта история. Если, например, ловят чиновника, да, на каких-то там взятках или еще что, чем-то таком там мошенничество, да, с госзакупками, все вроде как для нас однозначно, и мы такие сразу его осуждаем, потому что к чиновнику мы относимся заведомо
Почему
плохо.
Почему очень многие стали сочувствовать Улюкаеву,
вот,
например?
Улюкаев — это удивительный случай. Про Улюкаева очень мало, на самом деле, мало так сообщение такого вот какого-то сомнительного или громкого содержания, да, и почему-то ему действительно сочувствуешь. Я тоже все время его сравниваю с Сердюковым и думаю, ну почему? Ну, его действительно жалко. А Серебренникова все не так просто. С одной стороны, ты думаешь, возможно, для этого есть основания, с другой стороны, ты понимаешь личность этого человека и тебе не верится в то, что он мог так сделать. А, с третьей стороны, столько всяких подробностей, вот этих вот, опять же, с этим спектаклем, да, который поставлен, не поставлен, вот это все. Вот эти вот показания сбивчивые, правозащитники, которые говорят, на какие-то детали указывают. Опять же, активисты дела, ну, по заявлению которых заведено это дело. И все это тебя сбивает с толку, потому что слишком большой хаос во всем этом, слишком много
вот,
всего.
Да, Владислав спрашивает, классический вопрос. Гений и злодейство несовместимы? Разве талант Серебренникова отменяет возможность? Возможность хищения. 7373948. Да, здравствуйте, алло. Какие у вас впечатления о том, что происходит?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, ощущения двоякие. С одной стороны, я как адвокат, я, ну, на самом деле не исключаю, что да, там, возможно, есть состав преступления в действиях Серебренникова, но меня в этой ситуации вообще в практике уголовного, скажем так, судопроизводства, уголовного преследования в России очень сильно смущает независимость суда. То есть в нашем суде на самом деле очень сложно доказать свою невиновность. Очень сложно донести до суда какие-то там разумные факты, которые подтверждают обстоятельства своей невиновности. Потому что, вот я из своей практики вам говорю, что в большинстве случаев приговор суда – это перепечатка обвинительного заключения.
Ну, понятно. Скажите, вы в своей практике сталкивались со статьей мошенничества?
Да, сталкивался.
Смогли как-то, ну, что-то сделать для подсудимого, для того, кто осужден?
Очень и очень редко получается достичь...
Ну, хотя бы какого-то послабления, да.
Да, послабление, да, безусловно, удается достичь, иногда даже очень существенного. Но вот, допустим, я даже защищал чиновников по статье 290 по взятке. Вот один единственный случай оправдательного приговора.
Угу, ясно, спасибо, но это все-таки обнадеживает. 7373948, это для вас какой-то месседж?
Алло, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте.
Вот, знаете, я бы хотел обсудить, знаете, как выразить моральную сторону этого. Вот мы все смотрим вот на США, на Европу, на то, что там суд независимый, справедливый, но при этом там недопустимо, финансовые преступления там недопустимы вообще. И вот если подобный случай случился бы где-то на Западе, ни один бы, ни продюсер, ни режиссер не стал бы на защиту этого человека. Они бы все смотрели на решение суда, и вот если бы его оправдали, то как бы все было бы нормально. Но если после суда его бы осудили и доказали, что он совершил финансовое преступление против государства, ему бы никто руку не подал бы больше никогда. И вот, алло.
Потому что там доверяют суду, и, соответственно, решение суда но, там...
Вот смотрите, мы в нашей стране вообще-то, получается, доверяем просто голым словам, но не доверяем следствию. Когда будет суд свершиться, будет решение суда. Если его почитать по ходе следствия, я уверен, что там будет все расписано. И свидетельские показания можно будет точно сказать нам. Было ли доказано это или нет, или это было придумано. И вот если это будет доказано, все те, кто за него поручился, что они должны будут сделать? Выплатить ущерб?
Вы не верите в то, что это дело заказное, что может быть какой-то подлог?
Нет, нет, единственное, что вот в этом деле, единственное, что, возможно, действительно дело заказное, и выборочность правосудия, как вот вчера был у вас эксперт в 3 часа,
да.
Выборочность, что действительно есть такие очень подозрительные у нас личности, которые приближены вообще к кинематографу, к искусству, как Михалков, например.
Это мы тоже обсудим.
Да, живут непосредством, но против них не ведут никаких расследований. Но, тем не менее, это не исключает того, что сейчас поручаются деятели культуры. Вот вспомните, деятели культуры, сначала они бесплатно у судьи на свадьбе участвуют, а потом они говорят, что суд несправедлив. Это как-то связано?
Спасибо вам за такую постановку вопроса. Видишь, есть и такое мнение. Кстати, Никиту Михалкова мы обязательно еще обсудим. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Алло.
Да. Да, слушаем вас.
Ну, вообще, на самом деле, вся история достаточно понятна. Государственные деньги всегда предусматривают откат. Возможно, сам из Серебренников ничего и не брал. Но брал тот, кто выделял ему эти деньги. А господам интеллигентам надо очень-очень сильно любить своих бухгалтеров и защищать. Потому что Чулпан Хаматова надо было не в пользу Серебренникова, а в пользу этой несчастной бухгалтерши. Потому что понятно, что тете никакого интереса мотать срок за них нету.
Понимать, а что Чулпан Хаматова могла сделать для
массы? То же самое, что она делала сейчас. То есть надо было идти и точно так же собирать митинг по защите этой несчастной бухгалтерши. Вот она, а бухгалтерша увидела, что ее бросают, что ей светит срок, что никто знает, зачем ей это надо. Она прекрасно понимает, поэтому, в общем, заботиться надо обо всех, а не только о своих. Вот и получается. Ну, а еще, конечно, тот, кто садится ужинать с дьяволом, должен брать ложку подлиннее. И если не хотите вляпаться, значит, не надо иметь дело с государственными деньгами.
Как интересно. Подождите, а как театру не иметь дело с государственными деньгами? Театр, в общем, во многом зависит, как объект культурный, да, не знаю, как институт культурный. Он зависит от дотаций.
Стойте. Если у театра нет денег за счет продажи билетов, за счет привлечения спонсоров, значит, это плохой театр. Значит, он не должен существовать.
Интересно, точка зрения.
Понимаете, был гениальный композитор Моцарт. Он работал на различных герцогов, графов и императоров.
Ладно, понятно, спасибо большое. Ну, это немножко сомнительно. 7373948, нам Михаил звонит. Кстати говоря, может быть, нам объяснит про государственные деньги. Да, здравствуйте, Михаил.
Доброе утро, друзья мои. Вот, знаете, сразу идем по ложному пути. Начинается сравнение с Западом. Они просто не стилистически, не подноготно невозможны. Никаких бюджетных денег в искусстве на Западе нет и быть не может. Любые финансовые недостатки юридического, уголовного порядка возникают только в одной сфере. Это уплата налогов.
Это понятно.
Поэтому там нет вот такого бардака, как мы сейчас.
А у нас может существовать театр без государственных денег, без государственных дотаций?
Значит, за секунду это не объяснить. Здесь есть глубины определенные. Может, конечно, может. Но в данный момент что произошло? В течение 70 лет этот несчастный театр Гоголя прозябал. Понимаете? То есть он не давал ничего. Угу. Там никто туда не ходил. Там все замшело, там все сгнило. Приходит
Капков.
Человек, да, который реформатор искусства. Есть здания, есть множество вещей, на которые надо каждый день платить. Я вам серьезно говорю, что вот эти вот левые фирмы, завышение цен, нет ни одного бюджетного рубля в стране, понимаете, по которому бы не происходили такие вещи. Всегда есть завышение цен, миллиардами воруют эти самые...
Хорошо, это понятно. Михаил, все-таки вопрос у меня дополнительный. Это что за месседж, что это за сообщение от власти, да, то есть, ну, не просто же
не,
так
то,
именно...
То, что здесь целенаправленная операция против Серебренников, это даже не ходи, это на лбу написано.
Почему Серебренников?
До этого был кто-то другой, там, туда-сюда. Серебренников, потому что яркая фигура. Центр, Гоголь-центр, лакомый кусок. Хотят отнять и пользоваться тем, что он создал. Это 100%. Но еще раз говорю, вот эти все завышения цен, отмывание денег, не может существовать вот этот центр, который востребован, без свободных денег, которые нужно каждый день заплатить за реквизит, за это, за то, за пятое, десятое. Мы находимся все в плену колоссального заблуждения, что можно стерильно жить в системе, которая устроена по принципу «я начальник, ты дурак». Понимаете, миллиардами всякие хорошавины, мэры, все вокруг происходит, никого не сажает. Тут Серебренников средоточие. И люди звонят и серьезно говорят, все равны перед законом. Да это же смешно. А судьи кто?
Да, спасибо большое. За древностью лет. Слушайте, я не знаю, это сложно на самом деле. Все-таки Михаил, получается, вот так, если очень грубо говоря, я понимаю, о чем он говорит, но грубо говоря, получается, оправдывает, собственно говоря, откаты, мошенничество в какой-то сфере, сфере, неважно, вот культурная сфера есть, мы говорим про все сферы, Михаил говорил про все сферы, но возьмем культурную. Невозможно без, если тебе дают государственные деньги, невозможно без откатов. О чем вы говорите? Ну, понятно, но это... Не знаю, а тут же нам слушатели говорят, а о чем вы говорите, он ворует, и как можно его оправдывать, всех надо сажать. Тебя посадят, а ты не воруй.
Да, но доверие к этой системе, самой системе, она видится как порочная. И поэтому, собственно, отсюда возникают эти возмущения. Вот 305-я пишет, я сама работала в театре и знаю, что махинации в театрах есть. Очень лакомый кусочек деньги, которые идут на спектакль, их никто не проверяет. Но она утверждает, что, конечно, если ты хочешь наказать творческого человека, то нужно запретить его картины, а не заводить уголовное дело, потому что это вызовет сильный резонанс.
Вчера еще, кстати говоря, в нашем эфире сравнивали с... Значит, со средствами, которые были вложены в реконструкцию Большого театра, и там огромные миллиарды рублей, не миллионы, а миллиарды рублей, никто, их этих людей наградили, которые реконструировали, никто, естественно, даже не будет разбираться, что там, какие откаты были. 7373948, примем последний звонок конкретно по этой теме и обсудим Михалкова. Да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Артем, город Москва. А я не понимаю, как они доказывать будут, то есть ему дали деньги на спектакль, да? Он там купил гардины, да, они говорят, вот вы купили гардины за 10 тысяч, а можно было купить за 5 тысяч. Я так понимаю, все уголовное дело на этом и строится. Mm-hmm. А как вот это проверить, да, то есть ему же тем более многие говорят, где купить эти гардины, да, условно. Он же тоже не сам принимает решение. Ему, грубо говоря, кто выделил деньги, говорит, так, вот там доски для сцены купишь тут, обязательно тут. То есть это так строится система, это там, начиная, что в милиции, да, покупаем именно ручки, бумагу именно в этом магазине, этот отдел берет, потому что в этом магазине там жена начальника, владелец этого магазина. Естественно, там цена завышена. Он, может быть, сам не принимает эти решения, да, просто они, получается, сейчас все дело строится на том, что вот вы тут актеру заплатили 1 000 000 рублей, что-то много, надо было ему 100 000 заплатить.
Но,
ну, это как с лекциями, да, как с лекциями, помните вот эти?
Да, 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 Сколково, да, Сколково, да.
Да, но если это стоит столько лекций, как быть тогда?
Да, понятно, ваш вопрос понятен, мы не можем дать на него ответ. А если не воровство, тогда что? Разве Серебренников занимается политикой, выдвигается в президенты? Зачем правоохранительным органам заниматься режиссерами? И что делать, что ли, нечего? Им что делать, что ли, нечего? Значит, есть улики, пишет Юстас. Вы знаете, Юстас, многие предполагают, что, ну, те, кто считает, что это дело заказное, политическое дело, считают, что это некий такой вот посыл от власть имущих, что вот, мол, все, теперь все, значит, делать просто, что ты хочешь в искусстве даже, не получится. Вот теперь все будут знать, что надо отвечать, будут аккуратными, будут думать, что говорить, какие постановки. Ну, в общем, как бы такая вот получается цензура. Так говорят те, кто считает, что это дело политическое. Вы считаете, что это глупость и бред, что, в общем-то, никому это не надо, да, и, в общем-то, это... Просто уголовное дело, просто дело о мошенничестве. А мы сейчас, кстати, к этой теме обратимся еще к новости про Никиту Михалкова, который внезапно резко ушел из попечительского совета фонда кино и обвинил пресс-секретаря Медведева в латентной русофобии. Новый состав совета – это Византия. Тимакова, безусловно, разбирается в кинопроизводстве, но у нее совершенно противоположные взгляды от моих, сказал режиссер. То есть он выступает, грубо говоря, против, ну так, ну условно говоря, против правительства. Вот что это, фронда? Это фрондерство просто, да? То есть такие голословные заявления против правительства? Или действительно за этим что-то стоит, что-то последует? Почему вдруг еще, причем на фоне дела Серебренникова, да, то есть такое вот...
И нам это начинает казаться не случайно.
Не случайно, да, совпадение.
Не думаю.
7373948, что вы думаете по этому поводу? Да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Сергей Москва. Ну, я думаю, что Михалков, он как профессионал в своем деле, все-таки надо отдать должное, в своем деле он профессионал, да? Он
да,
безусловно. Мнение относительно профессиональных качеств там вот нового человека, пусть она Тимакова, да, пусть она там пресс-секретарь, неважно, я не вижу ничего такого в этом, ну, высказал и высказал, а дальше там и реакции никого не будет. Ну, то есть это всего лишь его мнение. А по поводу Серебренникова, вот человек не знает, как доказывается, элементарно, можно я просто 2 секунды?
Да, конечно, да,
элементарно там не то, что завышение цен на услуги, там переводились деньги на фирмы за оказание услуг, которые оказаны по факту, да, ну, то есть обнал, ушел, и все понимают эту связь, там, это шло с государственными деньгами, да. То есть, например, они оказывали, ну, там, не знаю, за уборку сцены платили какой-нибудь компании, которая на самом деле ее не существует. Это доказывается элементарно легко. Ну, во-первых, сама бухгалтерша, да, сказала, что да, я перевела деньги на компанию там какую-нибудь «Ромашка», да, которая,
вот,
которая вообще есть в ЕГРЮ, но ее вообще нигде нет. Нет ни директора найти. То есть никак. Легко. Едешь по юрадресу, есть такая компания, нет. Где директор? Нет. Ничего нет. То есть как? Кто вам
оказал? Ну, а может быть, она закрылась,
понимаете?
Сейчас.
Нет,
извините,
ну,
я бы...
Что значит закрылась? Компания не может закрыться, она может быть ликвидирована, да, но это целый процесс ликвидации.
Ага.
Вот. И это потом,
то есть все это можно...
Слушайте, конечно,
вас
конечно.
Не удивило, и вас все. Не удивило вот, ну, то, что нам рассказывали правозащитники, то, как это Масляева давала свои показания?
Это стандартная, я просто знаю, работал, да.
Да,
это стандартная схема. И на нее, естественно, было очень легко надавить. Естественно, искали, понимаете, какая ситуация? Мы вас ни в чем не виним, вы вообще ни в чем не виноваты, вы всего лишь выполняли поручение этого Серебренникова. Мы это понимаем, вы всего лишь главный бухгалтер.
Да.
Мы не хотим, чтобы вы, мы понимаем, что вы тут вообще не должны быть. Вот вы нам расскажите, как было, а мы сделаем все, чтобы вам там, ну, она, естественно, на этом сыграли, да, я, естественно, все рассказала, но она рассказала, скорее всего, правду, понимаете, и дальше по этим фактам будет отработка каждого ее слова, да, она скажет, да, я перевела деньги туда, я перевела деньги сюда, я перевела деньги сюда. Вот. А уже дальше там освободят ее или нет, ну, например, следователи вообще не волнуют, она скажет, ну, мы тут материал в суд направим, а суд там уже как-то решит, вот, ну, мы там попробуем какую-то характеристику про вас написать, да,
ну, понятно.
Слово
да.
замолвить. Вот. Ну, вот такая система. Но по факту, если преступление было, то не имеет никакого значения. Серебренников это, не Серебренников это, кто угодно, да, там, любой человек. Но если был факт преступления, человек должен нести ответственность. Почему мы выгораживаем? Мы говорим, что Серебренников какой-то там вообще особенный, да, и мог совершать преступление. Вот. И Михаил говорит, что да, это вообще где происходит, значит, это
я
нормально.
Я вам объясню. Нет, понимаете? Секунду, спасибо большое. Я просто уже, да, отключу вас и скажу, что основная мысль в том, что это выборочные уголовные дела. То есть почему-то против одних, тех, кто ворует, гораздо больше, это там, мы видим это по независимым расследованиям журналистов условно, их не расследуют эти дела и людей не сажают, а почему-то других, ну, обычно это почему-то какие-то...
Просто выборочные дела, они всегда пахнут демонстративностью.
Ну, вот в том-то и дело, да, и это вроде не такие громкие, ну, 68 миллионов, кто-то считает 68, что такое 68 миллионов, это тьфу. 7373948, мы все-таки про Михалкова хотим услышать. Да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Что это было?
Алло, добрый день.
Да, что это было с Михалковым? Да.
Я, вы знаете, я вот только включился, вот услышал реплику предыдущего вашего слушателя. Да. Хочу его полностью поддержать. Я не знаю, что вы обсуждали про Михалкова, знаю, что про Серебренникова сейчас.
Так.
Человек прав на 100%, я поддерживаю его позицию. Она сидела на кнопке, бухгалтер, она была в карточке банковской, она несет ответственность. Несет ответственность тогда тот, кто заключал эффективные договоры.
Угу.
Понимаете? То есть я не понимаю весь вот этого всего балагана, который сейчас происходит.
Как?
Человек украл деньги.
Подождите, это еще не доказано. Что, то, что он украл, еще не доказано. Все-таки ведется следствие. Это во-первых. Во-вторых, вот мы только что привели тезис, другой контраргумент, почему тогда не заводятся уголовные дела против других крупных, пусть даже культурных деятелях.
Значит, нет доказательств, нет свидетельских показаний, нет информации.
То есть у вас не возникает никаких подозрений, что это заказное дело, что как-то
нет.
По наводке?
Таких дел их рассматриваются сотни. Онлайн, вот сейчас, вот
да.
Таких дел, кражи государственных денег. Просто здесь мелькнула фамилия, да, вот известного человека.
Я вас поняла, спасибо большое. Слушай, нас вынуждают...
Возвращаться к Серебренникову.
Нет, провести голосование. Естественно, мы обсуждаем Серебренникова. Мы хотим все-таки услышать ваш комментарий по поводу Михалкова. Мы это обязательно сделаем после новостей и параллельно проведем голосование по Серебренникову, потому что у меня уже как-то возникают... Ну, мне непонятно, как наша аудитория оценивает весь этот процесс. 9:30 новости. 9:34, почти 35 минут мы продолжаем с Эльвирой Хасаншиной.
И Дарьей Кноры.
Да, и мы хотим провести экспресс-голосование. На самом деле было много голосований в нашем эфире по Серебренникову. И все они, конечно, связаны в основном там с вашим отношением к делу как таковому, так скажем.
Что вам видится за этим.
Да. Это заказное дело, это атака на творческую интеллигенцию. Или нет, это просто обычное дело о криминале. Вчера у нас было такое голосование. Вы по-разному относитесь? Вы считаете, что, например, как наш слушатель Михаил, вы считаете, что да, все делают откаты, и это, увы, норма нашей жизни, и, в общем-то, Серебренников в этом не виноват, то есть он просто его оправдывает. И многие из вас считают, что да, все живут, 95% фирм живут таким образом, но это не избавляет их от ответственности, мол, ну, не хочешь не хочешь сесть, так не иди в бизнес, там, не воруй, сиди,
работай. Не имей дело с государством. Да, как говорили нам слушатели.
Да, не имея дела с государством, сиди там, работай, не знаю, в офисе. Мы просто очень просто поставим голосование безоценочное, просто. 134-21-35. Вы верите в то, что Серебренников виновен? 134-21-36. Нет. Он никак не причастен. Это все, это дело заказное. 134-21-35. Да, вы считаете, что Серебренников виновен, потому что иначе нельзя вести дела в нашем государстве, в нашем обществе. 134-21-36. Нет, не виновен, этого не может быть. 134-21-35. Да, он виновен. Неважно, как я к этому отношусь. Оправдываю я его, не оправдываю. Просто так, это по-другому не может быть. 134-21-36. Нет, это все, не знаю, давление на главного бухгалтера. Дело заказное, доказательства липовые, доказать ничего невозможно. Как вообще, что вы? 134-27-36, нет, он не виновен. 134-27-35, да, он виновен. И мы говорим параллельно еще про Никиту Михалкову, который на фоне всех этих событий вдруг ушел из попечительского, не просто ушел из попечительского совета фонда кино, он еще и выступил против Тимаковой и назвал совет с ее участием Византии, да? И, безусловно, говорит, что у нее совершенно противоположный взгляд моих. Он назвал ее, обвинил ее в латентной русофобии, что-то еще такое наговорил.
Да, он сказал, что это безответственность и с его стороны, и со стороны фонда кино, и то, в общем, куда выделяются эти деньги на те фильмы, на какие они выделяются. Ему это не нравится, в общем, так в целом.
Да, плюс 7-925-48-948, телефон наш, телефон смс-портала, говорит Москобот. Телеграм, говорит, МСК, Твиттер, 7373948.
Давай я тебе.
Телефон нашего прямого эфира.
Пока зачитаю, вот что нам уже приходило. Михалков обиделся, потому что перестали давать деньги на съемку плохих фильмов. Это вот нам слушатель сказал один. Уход Михалкова — это борьба кремлевских башен, считает другой. Юстас, например, нам пишет, что Михалков — известный конъюнктурщик, он остро чует, когда брежет отставка правительства Медведева. Это, опять же, вопрос к борьбе каких-то кремлевских групп. Юрий пишет, как только Минкульт обязал фонд кино отчитываться за каждую копейку и давать деньги на фильмы с отдачей, так Михалков сразу же сбежал, потому что воровать и раздавать деньги на бездарные фильмы своим родственникам больше не получится. Это мнение Юрия.
А ваше мнение? 7373948, да, здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте. Я хотел два мнения по поводу Серебренникова, по поводу Михалкова. По поводу Серебренникова, я не знаю, говорили уже, не говорили. Даже если он виновен, я бы даже сказал, что эти два случая как бы связаны. У нас отдаются огромные деньги каждый год на «Дети против волшебников», на «Защитников», на замечательные фильмы самого Михалкова. Огромнейший бюджет на бездарнейшие фильмы, где сумма воровства в разы превосходят то, что всего там за три этих года несчастных 62 миллиона 68. Что это такое в масштабах страны? Ничего. Сколько каждый из них делает для страны? Намного больше. Пускай я не понимаю, еще кто-то не понимает. В любом случае есть какой-то консенсус международный среди высших театральных критиков и всего такого. Положительное влияние? Положительное. Зачем? Почему-то у нас каждый раз так получается, что козлом отпущения выбирают самого последнего, кого нужно притягивать к ответственности. Да, если бы у нас все были честны, и все было бы хорошо, то его нужно было бы посадить за, возможно, какие-то махинации.
Понятно.
Но только в последнюю очередь, а не в первую очередь, как обычно, потому что шмели большие птицы летают, а воробушки, как всегда, в клеточку и все.
Ваша позиция ясна, спасибо большое. Вы оправдываете, в общем-то, Серебренникова, даже допуская то, что он мог украсть эти 68 миллионов, вы считаете, что ничего страшного, ну или, во всяком случае, он не первый человек, которого надо было бы сажать в этом случае. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вот есть такое выражение, что копейка рубль бережет. И вот те на каждую копейку поставили для охраны там десяток человек. При этом миллиарды у нас остаются без внимания. Но дело в том, что народу, конечно, надоело, что постоянно его грабят, и он готов среагировать на такие дела. Но суть-то заключается в том, что, значит, инициатором этого контроля выступают как раз те, кто наворовал, и те, кто до сих пор при этих деньгах, а поддерживают их тоже люди, имеющие большие средства, и их трогать нельзя, потому что эти все средства заработаны нечестным путем. Ну, а примеры нужны для народа, тем более перед выборами. Вот такие дела и, значит, сейчас возникают, и их как бы раскручивают.
Понятно, спасибо большое, да, ясно. Ну, кто-то считает, кстати говоря, что неприкасаемых больше нету, что нет тех, кого нельзя трогать, и как раз пример вот этого дела Серебренникова показывает это, что больше нет вообще никаких авторитетов, там, знаменитый ты человек, незнаменитый, смотрит ли тебя во всем мире, это никого не волнует, закон, ну, как бы перед всеми одинаков.
Но при этом слушатели у нас требуют такого же тщательного разборы всех, например, деятельностей каких-то футбольных клубов и футбольных деятелей. И, например, Юрий как раз справедливо замечает, Серебренников на фоне стадиона в Питере и Бакланов – это лол. Ну, это правда.
Ну, да. Кстати, говоря по поводу того, что народ хочет и жаждет таких дел, ну, то есть что-то вроде как раскрывают коррупционные дела. Вот кто-то нам писал, что все работают, ну, 90% всех фирм, неважно, каких маленьких, больших, крупных, средних, работают по такой схеме. Это же мы с вами. Ну, это и цветочный ларек, это и, не знаю, там, торговая точка любая. Все работают, ну, как пишут наши слушатели, на откатах. Так как тебя может порадовать-то это дело, если ты сам теперь, ну, в общем-то, сидишь и боишься, когда к тебе придут? Я не знаю, мне
это
кажется...
Это двойственность человеческой природы. Вот она так проявляется.
Понятно.
Кстати, вот тут 38-й тоже замечает, что, в общем-то, эта система такая, она так устроена, что все вынуждены допускать нарушения. И вот 38-й утверждает, что нарушение эта система делала специально, таким образом, чтобы контролировать всех и брать, привлекать в любой момент любого.
7373948, да, здравствуйте. Ой, извините, не получилось. Попробуем еще раз. Да, у нас не получилось. Что-то с машиной. Не знаю, может быть, перезагрузить. Видимо, второй звонок да. У нас... Да, здравствуйте. Не получается. Что с машиной случилось?
Сер77 пишет, что Михалков уходил с попечительского совета Министерства обороны, когда у него мигалку забирали.
Понятно.
Вот так утверждает.
Что-то у него отобрали, поэтому он уходит теперь из попечительского совета.
Это, да, это, наверное, самая распространенная версия, которая у нас сейчас мелькает в СМС-сообщениях и в Телеграме.
Алексей Врач также вот присоединяется к тем, кто считает, что неважно, Серебренников ты или нет, перед всеми закон един, нет никакого дела Серебренникова, есть уголовное дело о краже бюджетных денег, и это важно знать всем, кто пилит народные деньги. Спросят с каждого. Вы поддерживаете, Алексей, то, что происходит. А мы, кстати говоря, закрываем наше голосование, потому что уже не меняются результаты. 75% уверены, убеждены, что Серебренников виноват, а 25% считают, что нет. Это все какое-то липовое, склеенное дело. Тот, кто считает, что Серебренников не виновен, пусть назовет причину преследования режиссера, спрашивает Юстас. Ну вот называют некоторые причины, что это просто политическое дело, а там уж мотивов очень много. Это не откаты, а зарплаты и прочие выплаты, пишет 29-й. Но все это можно назвать каким-то одним словом — откат. Слушайте, мы не будем там разбираться, потому что очень много там фигурирует всяких нюансов, кто как кому отчислял эти деньги. Невозможно в этом разбираться. Но это, ну, правда, назовем это одним словом — откат.
Евна Азев пишет, у нас даже налоговое оптимизирование, согласно концепции Минфина 2008 года, тоже может рассматриваться как преступление в экономической сфере.
Понятно. 7-3-7... Давай последний звонок и к другим криминальным вопросам. 7-3-7-3-9-4-8. Да. Не получается, нет. Ладно, хорошо. Мы попробуем еще раз перезагрузить машину. А пока расскажем вам еще одну новость, связанную с, собственно говоря, с финансовыми...
Наши любимые.
...преступлениями. В отношении бывшего замминистра финансов Сергея Алексашенко заведено уголовное дело. Он задержан в Домодедове, в аэропорту, при попытке вывести государственные награды в США. Пассажир заявил, что вывозит награды как часть личной коллекции на место постоянного жительства в Соединенные Штаты Америки. Мужчина пояснил, что вот эти ордена приобрел ранее в Москве и Киеве. Разрешительных документов на вывоз государственных наград пассажир не имел. Вы уже, конечно, заволновались за Сергея Алексашенко. Думаете, что же так, бедного, что с ним случилось? Нет, все хорошо. Он сам рассказал, что никто его не задержал. Он спокойно вылетел в США.
Его там отпустили, да просто изъяли эти ордена.
Хотя, в общем-то, возбуждено уголовное дело.
Статья о контрабанде культурных ценностей.
Да, да, да.
И ему сейчас грозит до 7 лет и штраф в размере до 1 000 000 рублей.
Но в США не могут преследовать его по этой статье, потому что в США у нас нет законодательных договоренностей по этому поводу. Поэтому, скорее всего, ну, а там он живет, это постоянное место жительства, вряд ли он полетит. Ну, теперь на родину никак.
И, кстати, вас спрашивает Юрий, что за ордена-то? Они, не знаю, какие ордена, но тянули они все вместе на 760 тысяч.
Ну, видимо, рублей. Какие-то раритетные ордена. Ну, явно не современные. Я не знаю ценность современным орденам. Кстати говоря, у нас есть еще новость по поводу медалей и всяких наград. всяческих. Чиновникам и работникам госкорпорации запретят получать награды и звания от политических партий, общественных организаций и госорганов. Собственно, об этом говорится в поправках к Трудовому кодексу. Сейчас прописаны аналогичные запреты. Награды и звания государственным деятелям запрещено принимать от иностранных государств и международных организаций. В общем, подробнее об этом нам рассказывает российская газета. Тут много всяких нюансов. Мне не очень понятно в связи с этим вообще какие-то преференции до сих пор дают ордена и медали. Вот ты знаешь что-нибудь про... Вот эти вот, ну, дипломы, там, не знаю, там, медаль за выслугу лет, еще что-то. Что-то это... Как-то это влияет? Ну, ладно, если государственные награды, это мне еще более-менее понятно, там прибавка к пенсии. Есть же какие-то местные вот эти вот...
А вот да, честно, вот эти вот... Наверное, это все-таки такая символическая, моральная отметка о твоих каких-то,
да,
заслуг.
Вот, да, какой-то завод. Знаете, партия тебе... Да, какая-то партия пришла, тебе там дала, не знаю, какой-то орден, медаль. Но это разве не какой-то фуфел? Вот мне интересно. Я понимаю, вот Олег Сашенко вывозил там раритетные медали. Это мне ясно.
На 700 тысяч.
На 700 тысяч. А вот это, а здесь-то что, зачем запрещать это? Кому это вообще нужно? Вы получали медали когда-нибудь на работе? Какие-нибудь дипломы? Какой-нибудь орден? Вот именно вот от политических партий, общественных организаций. Мы не говорим сейчас про... Нет, если вы получали какую-то государственную награду, тоже расскажите, потому что это очень круто. 7373948. Нам интересно, какие есть преференции сейчас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай. Олег Сашенко вывозил два ордена солдатской славы, по-моему, второй и третьей степени. Но они достаточно дорогие, потому что их мало, и ну, неважно.
А у вас были документы?
Значит, насчет... У него?
Нет, у вас
у
были
документы
на медаль?
Значит, я хотел бы сказать, да, что за некоторые ордена еще при Сталине выплаты были до 47-го, по-моему, года, ежемесячные, за Отечественной войны там и прочее. И также выплаты были за подбитые там самолеты, танки и так далее. И потом отменено было в 47-м году, и только к пенсии, допустим, там за какой-нибудь орден шерифа, за службу Родины третьей степени, там 15% к пенсии. Вот. Но у нас существуют еще награды церковные. Вот, допустим, Михась, вот он обижается, что так называют, Михаил, это солнцевская группировка, как называли, недавно был суд, когда он обиделся на Навального, что он так его назвал там в фильме, то ему вручал Алексий орден церковный, высший церковный орден вручал. Это в интернете есть, там представлено. И многие другие высшие ордена церковные, там золотые бриллиантами усыпанные, вручаются многим нашим чиновникам за некоторые, ну я не знаю, как они теперь без этого обходиться будут, если это запрещено будет. Ну а там, если ЛДПР...
А это давало какие-то преференции? Подождите, мне понятно, что... Да, ты можешь повесить это себе куда-нибудь на грудь, на пиджак. Это круто, наверное.
Они, вот... сами по себе, как нумизматическая ценность, и как цены. Ну, представьте, самый дорогой у нас это орден Победы был, который на себя полководец, полковник, ну, он генерал-майора уже получил в 45-м году, господин Брежнев вручил, и он вручал еще некоторым товарищам. Там 117 бриллиантов различной величины, платина, золото и так далее. Ну, он до чего дошел, Брежнев? Он даже орден Октябрьской революции на себя повесил. Тоже достаточно дорогой орден, да. Но это сами по себе сделано из драгоценных металлов и высокую ценность имеет. Но они имеют, да, действительно, если, допустим, ведомственные ордена, они к ведомственным пенсиям имеют отношение. Ага. А если награды имеют, ну, я не знаю, там есть масонские награды, есть еще какие-то, они наоборот, за них платить нужно.
Я поняла, спасибо большое. Вы человек явно очень разбирающийся в орденах.
Это было интересно.
Это было интересно, но нам интересно как-то более точечно спросить вас. Вы вообще получали какие-то ордена, медали, неважно, там, государственные, от общественных организаций, местные, внутренние, там, внутри...
Алексей Врач вот пишет: отличник здравоохранения, это профессиональная награда, есть еще и за службу, грамотами горжусь, но вот ордена Победы нет.
Вот скажите, Алексей Врач, это вам дает какие-то, ну, я не знаю, материальные преференции? Вот вам доплачивают за это, вам пенсия будет побольше вот за такие вещи. Вот что-то вы получите вот с материальной точки зрения? Или это просто гордость ваша, вы, ну, правда, гордитесь этим, это здорово, это правда здорово, но не более того. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, директор Софонович.
Да.
Ну, каждый год получаю какие-то грамоты от Министерства сельского хозяйства.
Uh-huh. А медали?
Не, медали не дают. Извиняюсь, медали не дают, дают грамоты за вклад в сельское хозяйство, за увеличение количества рабочих мест и тому подобное.
А вклад какой-то в вашу пенсию или в вашу зарплату есть от этих грамот? И...
Нет, конечно.
Нет, просто для души, да,
просто,
приятно?
Просто, да. Вот им, ну, просто им интересно, там, ой, ты молодец, собрал столько урожая, вот получает нас грамоту. Для чего она? Ну, в принципе, я...
Так зачем это все... Да, спасибо большое. Зачем это все запрещать тогда, если это никому ничего не дает? Пенсия... Ну... Преференция одна, на подушечке за гробом. 682-й предполагает. Октябрьская звездочка есть, преференции нет никаких, Олег нам пишет.
Да, слушатели другие шутят. Вот, например, 75-й говорит, за шоколадную медаль 2 года строгача. Иван пишет, подарил орден маме любимой бабушки от детей.
Да,
кстати, да, такие. Распространенные. Я все детство рисовала эти медали и дарила всем родственникам.
Господи,
вместо подарков.
Кошмар, это тут самодеятельность.
Зато они у меня награжденные.
Чудовищная самодеятельность. Я тоже вспоминаю, как мы... Ой, ужас. Ладно, Руслан пишет, дает, да, например, медаль 850 лет Москвы, дает право на бесплатный проезд в электричке. Вот, ну вот хоть что-то. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня зовут Николай.
Здравствуйте. Да, Николай.
Ну, медаль за 853-е Москвы,
да,
не дает права. А эта медаль дает патенцию, ну, дает право на... Раньше давал, по крайней мере, право на оформление ветеранства труда. И вот это как раз дает право на проезд в электричке бесплатно.
Ну, так или иначе, вот. Да. Она ведет вас к тому, что вы сможете проехать на электричке бесплатно. Это уже не важно, каким образом.
Алексей Врач, кстати, пояснил. Вот ты спрашивал,
да,
что ему дали его награды. Он говорит, нет, разово дали несколько окладов за отличника, остальное только гордость, ну и без очереди скидка на квартплату.
Угу. Я напомню вам, что чиновникам и работникам госкорпорации запретят получать награды и звания от политических партий, общественных организаций и госорганов. Как пояснил директор Департамента государственной политики в сфере государственной службы противодействия всему, сейчас ведомство унифицирует систему ограничений, связанных с получением почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия для государственных служащих. Касается это федеральных, региональных и муниципальных служащих отдельных категорий работников Центробанка, и госпенсионных фондов, а также внебюджетных госфондов, пенсионного страхования, обязательного медицинского страхования. В общем, всего министерство подготовило несколько законов, направленных на унификацию ограничений на получение наград. В общем, теперь часть, значит, работников, госработников не смогут получить, и чиновников не смогут получить какие бы то ни было награды.
А Юрий вот пишет, так взятку орденами можно давать, но отлить из платины с бриллиантами стоимостью миллиона, и не прикопаешься типа наградами,
так взятками. Никак. Я вас смотрю, политических пальцев. Партии дают золотые медали. Я себе представляю, что это такая, ну, какая-то смешная такая... невесомая такая легкая, знаешь, штучка кругленькая.
Нет, ну это потому, что ты много не жертвуешь этим партиям. А если ты такая им говоришь, я вот вам участочек, а вы мне потом в будущем в каком-нибудь законе там какую-нибудь заплаточку поставите. Они тебе такие, хоп, и медаль. Большую такую, с ладонь, например. М?
Не, ну это они же...
Всю в сапфирах.
Они же...
Под цвет глаз.
Кто-нибудь получал из вас награды? 7373948, да, здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Может быть, вы чиновник?
Раз.
Да.
Нет, я не чиновник. Вот у меня, значит, сестра моей матери работала с Бурденко, и от нее осталось больше 10, ну, я сейчас уже не помню, наград всяких там и орденов во время войны, там, в общем-то. Вот. Но, в общем-то, вот смотришь, и тогда, в общем, люди трудились, не покладая рук и здоровья, и, в общем-то, в то время это очень хорошо государство оценивало, ну, по тем временам. Но она в 90-м году умерла, но, в общем, ей выплачивали в общем, к пенсии, у нее была повышенная пенсия.
Понятно,
и дополнительно
да.
еще за ордена выплачивали деньги, в общем-то. Ну, а сейчас, значит, эти ордена как память. Вот.
Ну, понятно, да, да, как память, это понятно. А вы-то получали какие-то награды?
Кроме... Знаешь, грамоты ничего не получал, нет.
Угу, ясно, спасибо. Нет, мне понятно, когда это какие-то, ну, серьезные государственные награды, это понятно, там, какие у нас есть серьезные госнаграды. Можешь погуглить, там, не знаю, за...
Ну, вот нам предлагали Герой России, освобождать от налогов, да, и уплаты государственных пошлин.
За заслуги перед Отечеством, там, такой-то степени, такой-то
степени. Да, да, да.
Это понятно мне. То есть это дает вам, да, не знаю, пенсию какую-то повышенную, еще что-то, там, орден одно, медаль другое. А вот, вот эти вот смешные... Нет, может, они и смешные, может, я просто не знаю чего-то. Вот эти политические партии, общественные организации, которые выдают вам дипломы, награды. Это зачем? Это просто для, не знаю, для какой-то собственного самоудовлетворения, и все. Зачем это запрещать? Да, вот ты открыла заслуги перед Отечеством. Это мне понятно.
Это, ну, вот медальки, да, я тебе сейчас показываю. Заслуги за отвагу, да. Суворова, Ушакова, Жукова. Есть еще ордена, понятно. Их тоже много.
Да, их, да, вот. Да, да, там всякие и... первой степени.
Там, но вот. Это, да, это действительно серьезная государственная награда, и она... чем-то да сопровождается, вот. Но, например, некоторые слушатели говорят по поводу мелких, да, всяких, да, да, наград, да, от общественных организаций, говорят, что, в общем, не в деньгах счастья, не надо за этим вообще следить, потому что это, вот, например, Алексей Врач утверждает, что это оценка твоего труда, льгот она давать не должна, только почет и уважение, так иначе почему... она теряет смысл.
А почему чиновникам и работникам госкорпорации хотят запретить, я не понимаю? Они что, они могут как-то
Они должны быть, как нет, они должны гордиться, но, например, бумажной грамотой.
И быть скромными.
Да.
Ходить в чистом, просто в пиджачке, без всяких...
В чистом.
Да, без всяких вот этих вот знаков отличия, совершенно лишних, которые могут вас смутить, да, и как-то ввести в заблуждение. Ладно, поехали в движение.
Подъем в движении.
Обновляю карту, и 4 балла по-прежнему. Ну, кстати, для 10 утра это, в принципе, наверное, неплохо. Хотя Яндекс часто проверяет и показывает более позитивную картину, чем есть на самом деле. Бордовые места вам называют. И Якиманка, правда, она потом рассасывается немножко, и такая уже желтая, в общем, веселая, радостная. Кремлевская, Москворецкая стоит, а Кремлевская как раз зеленая. Еще плохие бульвары, и традиционно вокруг вот Красных ворот, там вот вся эта садовая часть, садовое кольцо внешнее, оно все стоит. И также у Смоленки в обе стороны тоже садовое притормаживает.
Родион пишет, Мытищи стоят жуть.
Жуть, да. ТТК от, сейчас вам скажу, это Лужнецкая эстакада, стоит внутренняя часть, там какое-то ДТП. И вообще все, начиная с 10 до 12 по циферблату, внутреннее и внешнее, ТТК очень плохо. Мытищи, ты сказала, ой, МКАД.
Второй день умирает Калужка у коммунарки.
Какой кошмар. 7373948, рассказывайте нам, где вы едете, что видите, может быть, какие-то засады, аварии. Да, здравствуйте, алло.
Добрый день, девочки. Прошу прощения, это Виктор, 26-й, благодарю за эфир. За дикцию прошу прощения, ем свой пирожок у светофора в Люберцах. Уж больно долго мы стоим и собирает народ. Люберецкая ГАИ, разберитесь с этим светофором, господи боже. Ну сколько можно? 106 секунд, спасибо. Ой, это самое, соблюдайте скоростной режим.
Да, а вам приятного аппетита. 7373948, буквально еще один звонок. Да, здравствуйте, алло.
Эля, Даша, Андрей, 80-й,
да,
привет. МКАД, Горьковская, господи, шоссе энтузиастов в сторону Калужки. Ничего себе, а в обратную сторону, это начиная от Новорязанки, вот в сторону до шоссе энтузиастов, напряжно там очень. Всем хорошей дороги, всего хорошего.
Спасибо вам. 10 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут, четверг, 24 августа. Эльвира Хасаншина в студии.
И Дарья Кнора.
Это программа «Подъем». Всем здравствуйте. Мы подготовили сразу несколько тем для вас по поводу
всяких трудностей на работе.
Связанных с работой, да.
Да, во-первых, исследование. Почему половина граждан России получают зарплату в конверте? И, разумеется, мы вас в очередной раз спросим, как у вас сейчас все? В серую, в черную или как? Там, в белую? Избитая пациентом врач скорой 6 часов проработала с сотрясением мозга из-за отсутствия сменщиков. Это все произошло в Подмосковье. К вопросу о недосыпе вообще от переработках, названы опасные последствия отсутствия сновидения. Это связано с недосыпом как
напугаем
раз.
Напугаем вас.
Напугаем, да. И так далее. Еще какая-то у нас была тема. Сейчас. Это уже... Нет, это уже про студентов. Нет, это потом. Итак, собственно говоря, вышло новое исследование. Доля работников, получающих зарплату в конвертах, выросла в России за последний год до, ну, почти до 45%. 40%. В 2016 году 40% было, сейчас 45%. Это составляет примерно 33 миллиона человек. Об этом говорится в исследовании Центра социально-политического мониторинга Института РАНХИС. По данным исследования 2017 года, значит, это мы уже да, рассказали, при этом аналогичный показатель в 2016 году составлял 40%, в 2013 году 44%, то есть больше, в 2006 году 45%. То есть мы возвращаемся к показателям 2006 года. Отмечается, что чаще всего самозанятые не стремятся к оформлению своих трудовых отношений. 62% из них за последний год имели постоянную, временную или разовую работу несколько раз в год и не были оформлены официально. Но это уже другая история. Это да. То, что ты не платишь налоги, я так понимаю. Это 62% самозанятых не оформляются, собственно говоря, официально. И 40%, 45%, 44,8%, если быть точными, получают зарплату в конвертах. Здесь я не вижу, правда, уточнение.
По причинам?
Не по причинам, а что тебе целиком в конверте выплачивают, частично в конверте. Это важно, на самом
деле. Это важно, да.
Вот. Или да, или как-то
потому
иначе.
Что, мне кажется, большинство фирм в России пользуются как раз такой смешанной схемой. Но дело в том, что, по утверждению экспертов, люди некоторые даже хотят выйти из теневого сектора, они, в общем-то, согласны, но у них не получается. Там, ну, во-первых, налоговые какие-то, да, вот эти вот послабления, это у работодателей, а у работников проблема в том, что они не могут найти работу, в которой им будут платить достойную белую зарплату. Если она белая, то она маленькая.
Угу. Мы где-то год назад, наверное, проводили тоже опрос среди наших слушателей, может быть, раньше даже. И многие из них говорили, я помню, что нет, я ни за что не пойду на работу даже в серую зарплату, исключительно в белую, потому что мы привыкли за какой-то промежуток времени, там, с 13-го года, с 14-го, что там все платят, все в белую, получаешь страховку, ходишь там в какую-нибудь там в клинику, да, по страховке, какой-нибудь еще и фитнес-клуб еще, помнишь, какие-то были такие условия. Сейчас даже как-то даже не... Какой фитнес-клуб? О чем вообще, ребят? Просто заплатите. 7373948, телефон нашего прямого эфира. +7 925 48 948. СМС-портал говорит МСК-бот. Телеграм говорит МСК. Твиттер, пишите, вы как получаете. Очередной у нас, собственно говоря, опрос назревает. Небольшой, буквально на несколько минут. Вы получаете зарплату в белую или в серую и черную. Давай так объединим.
Давай.
Вы получаете часть зарплаты в конвертах 134-21-36. Нет, я получаю белую зарплату 134-21-35. 134-21-36. Нет, я получаю серую или черную даже зарплату. 134-21-35. Нет, я работаю в белую, я счастливчик. У меня еще и страховка есть. 134-21-36. Нет, о чем вы говорите, уже давно все перешли в серую зону. 134-21-35. Нет, я получаю белую зарплату.
Сергей пишет, не платить налоги – единственная доступная в Российской Федерации форма гражданского протеста. А Валерий говорит, мы перешли на 100% на легальную схему, когда вырос оборот за 300 лямов в год. Ну, это, видимо, владелец фирмы у нас Валерий.
А вас когда он вырос? Вот в какой момент?
Сколько лет вы проработали в серую?
Во-вторых, это произошло вот буквально там год назад или сейчас, или там в 2015 году. Это произошло, в общем, до кризиса или в кризис? Вот это интересно. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Алло. Не получается.
Руслан пишет, я не хочу белую, не хочу, чтобы мои налоги разворовывали. Вот так. А пенсию хотите вы, Руслан?
А многие не верят в пенсию, понимаешь, в чем проблема?
Дело в том, что моя бабушка говорит то же самое, что она в молодости не верила, что доживет.
Да, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. У нас опять что-то с машины. Я нажимаю ответить, но ничего не происходит. Может быть, мы перезагрузим.
О, пишет, ивент-индустрия почти вся на конвертах живет, кроме совсем медийных лиц. Валерий пишет, большие фирмы платят легально. Ну, это вот, собственно, у него уже за 300 лямов. Евгений Борщев, минимум платит на карту и все, и все. 15 официально, остальные налом.
А, то есть он платит официально, ну, 15 тысяч, а 100 тысяч, там, примерно, в конверте. У меня 90% доходов в черную. Ну, то есть, ну, примерно то же соотношение, да, там, 10 тысяч ты получаешь на карточку. Это, кстати, подозрительно. Для налоговой службы это подозрительно, когда человек, все сотрудники получают по 10 тысяч рублей или, там, по 8. Ну, это, наверное, вызывает какие-то...
Кроме, наверное, налоговой, потому что в налоговой они получают по 10 тысяч рублей.
Да, кстати говоря.
И мы бы уже должны были бы их заподозрить, но это самый чистый орган в нашей стране.
Вы, кстати, не боитесь налоговых служб? Особенно интересуют владельцы фирм. Вы не боитесь, что к вам однажды нагрянут, все проверят?
Или все-таки вот эта цена, она стоит этого риска?
И самозанятые люди нас тоже интересуют, потому что, собственно, это же исследование показало, что 62% из тех, кто, ну, из самозанятых за последний год имели постоянно... это 62% имели постоянное лицензирование и не были официально оформлены. Вот так вот. То есть вы, может быть, не работаете постоянно, там, я не знаю, интересно, конечно, кто... Вот, например, сфера маникюра и педикюра. В основном это вот это первое, что ну, такая самая...
Самозанятость.
Самозанятость, да.
А вот эти вот, которые делают украшения всякие, хендмейд, все это... дела. Ну, вроде индивидуальных предпринимателей.
Это те, которые обычно на ярмарке мастеров что-то такое выкладывают.
Да, свои... а если, например, не на ярмарке, если я просто делаю, в интернете заведу себе страничку и буду отсылать, да, за денежку.
Это легко, тебя легко найти, понимаешь? Вот мастер маникюра,
легко,
педикюра.
Легко, но нас так много, кто ж меня будет искать-то?
Это правда. Деньги в пенсионном фонде заморожены. В пенсию не верю, лучше купить квартир и сдавать их, говорит Руслан, пожизненно. Что вы еще пишете?
Дмитрий, вот, не платить налоги, преступление, а не протест. Вот так вот, за гражданственность.
Ага, понятно, 7373-94. При этом посадить всех, кто ворует деньги. Понятно, ну это интересная позиция. Да, здравствуйте, алло. Алло. У нас опять не получается. Что происходит? 7373-948, да.
Не хочет сегодня машина с нами работать?
Что-то с машиной сегодня не то. А звонков много, кстати говоря.
А Виталий Лопатин пишет, боимся, уже нагрянули. Но вы нам еще не писали, Виталий.
И что будет? Система налогообложения, чтобы сотруднику заплатить, работодателю нужно платить налог, и немалый. Это невыгодно. А потом еще зарплата работника, налог 13%. Ужас, на одни налоги работаем, рассказывает нам Андрей Стронций. Ну вот, понимаете, Андрей, вот буквально 2-3 года назад многие фирмы перешли в белую. Нам писал как раз один из слушателей, что с определенного дохода люди
уже становятся выгоднее. Да,
стремятся все-таки переходить в белые зарплаты, потому что, ну, в общем-то, они опасаются того, что однажды их закроют. Это, ну, в принципе, безопасней.
Алексей, вот, кстати, ты его пролистала, он нам писал о том, что всю жизнь работает в белую и ни разу не жалеет, и всем советует, потому что так будет спать спокойнее.
Так я думаю, все хотели бы.
А вот Диол, я гендиректор, официальная зарплата 10 тысяч, налоговая заинтересовалась, поменял ООО.
Угу. Понятно. Накормите деньги, напоите, а потом спрашивайте. Пишет нам 26-й, что вы имеете в виду? Про медали нам, кстати говоря, очень много пишут, что там как минимум 5 тысяч рублей к пенсии, каждая медалька. Интересно. Страшно работать с черной. Ты уже маленькая, они микрофирмы посадят, Валерий. То есть если микрофирма, еще не так страшно, а чуть покрупнее уже все, сразу на тебя. Попробуем еще раз
внимание,
принять,
да,
звонки. 7373-948. Да, здравствуйте, алло.
Алло.
Серьезно? Алло, алло. Серьезно? Может,
я хочу слышать ваш голос. Но нет.
Почему? Почему? Алло.
Перестань разговаривать с телефонной машиной.
А можно что-то сделать более серьезное вот с этим, с тем, что происходит сейчас? Я не знаю.
Давайте пока зачитаю. Игорь Маслов. В нашем магазине охранники получают на сберовскую карту, но их контора не отчисляет на пенсию. Но это вот наемные работники, да, которые, как это называется там... которых через посредников приходят в магазины чаще всего. Uh-huh. И у них там действительно все очень-очень сложно, потому что тот человек, который отвечает за этих сотрудников и должен выдавать им эту зарплату и какие-то отчисления делать, это вот, в общем, на его совести все. И у них там тоже далеко не все чисто.
Ну, и мне, я так понимаю, что выбирать особо не приходится, судя по нашим сообщениям, которые приходят к нам на портал +7 925 48 948 и говорит МСК-бот, это наш Телеграм. Вы все пишете примерно одно и то же, что да, хочется, но не получается, потому что, собственно говоря, все уходит на налоги сейчас, кризис и так далее. Нам придется с тобой сменить тему, потому что телефон у нас пока не работает, мы разбираемся с этим. Как только это произойдет, в смысле, все починит, мы вам сразу же сообщим. И по поводу работы, вот как люди работают в скорой помощи. Пациент избил врача скорой помощи. Она 6 часов проработала с сотрясением мозга. Ну, она, наверное, могла себе диагностировать при этом, я так думаю, да? Ну, потому что это признак.
Ну, у нее сначала болела просто голова, а потом наступила вторая смена, на которую она же и пошла, потому что заменить ее было неким. А ударил ее, кстати, 17-летний подросток. Его задержала полиция, ну, понятно, уже сейчас. Но вот она 6 часов уже после этого инцидента ездила по вызовам, стараясь не обращать внимания на то, что у нее там кровоподтеки, что у нее болит голова, да. А, в общем-то,
да, при этом
сотрясение мозга, оно начинается с головной боли, потом становится все сложнее и сложнее. Да,
да, да. Да, потом тошнит, потом уже начинаются серьезные проблемы. Я думаю, что как врач она на самом деле понимала, что происходит, ну, потому что, ну, признаки вполне, ну, всем известные. И тем не менее, несмотря на это, она продолжала трудиться и работать. Вот вопрос, хорошо это или плохо, ну, в смысле, у нее не было выбора, окей.
Кстати, слушатели справедливо интересуются, что у нас там с голосованием? Если у нас телефонная машина умерла, голосование?
Нет, голосование у нас сохранилось, и мы его останавливаем. 47% работают в белую, а 53% работают в черную или в серую. Слушай, это на самом деле очень хороший показатель, все-таки не 60%, да, или не подавляющее большинство, а все-таки примерно половина еще держится на плаву и пытается работать и зарабатывать в белую. 7373948, попробуем принять звонок. Нет, мне дают понять, что не получится. Да, возвращаемся к теме избитого врача. У нас еще есть по поводу переработок вот таких вот страшных, да, ну, когда ты рискуешь угу. своим здоровьем, пытаясь при этом помочь, как этот врач, еще другим людям. Расскажи про эти сновидения, потрясающие.
Про сновидения, да. Названы опасные последствия отсутствия сновидения. Английские ученые, австралийские ученые, у нас много разных ученых, которые всегда что-то пытаются выяснить. Они узнали, что сокращение фазы быстрого сна, в течение которой человек наблюдает сновидение, связано с высоким риском развития деменции. Так, в эксперименте приняли участие 321 человек из США.
Слабоумие, правильно я понимаю? Ну, иными словами.
Да, ну, в том числе, то есть там могут быть разные формы, но в том числе слабоумие, они вот, кстати, эти люди, над которыми поставили этот эксперимент, у них был средний возраст 67 лет, за ними наблюдали в течение 12 лет. За это время у 32 человек была диагностирована одна из форм слабоумия, у 24 болезнь Альцгеймера. И вот говорят, что именно сокращение фазы быстрого сна, а не других периодов, как показали авторы, оказалось связано со слабоумием. Фактически снижение на 1% продолжительности быстрого сна положительно коррелировало с повышением на 9% рисков развития
деменции. Короче, люди, которые мало спят, много работают постоянно, встают в 5 утра и работают в две смены, как вот этот врач, с сотрясением мозга еще плюс ко всему, в две смены, пытаясь помочь другим, неважно как, еще и рискуют своим здоровьем. Таким образом, у них может развиться слабоумие. Ну, со временем, разумеется, какая-то форма деменции. Нам интересно, как вы работаете? Вы работаете вот так вот на износ? Неважно, вам это нравится или приходится, как вот этому несчастному врачу, которую побили, у нее сотрясение мозга, она, я уверена, это понимает, но, во всяком случае, знаешь, с головной болью очень трудно работать, неважно, что у тебя там сотрясение или нет. Пошла на вторую смену, ну, просто герой. Пыталась еще помочь другим пациентам. Вы работаете на износ, это, кстати говоря, новое голосование, 34-21-35, или нет, вы себя бережете, вы спите 8 часов или там 6, сколько надо спать? Не знаешь? 6 часов,
я
по-моему.
Не знаю, мне кажется, конечно, каждый лично определяет, но мне, например, надо спать 12 часов.
А женщине надо, говорят, что женщине надо спать 10 часов. Нет, я, конечно, не сплю ни 12, ни 10 часов вообще никогда.
Не получается.
Даже и в отпуске. Нет, я каждый день, каждый раз в отпуске себе говорю, вот теперь я буду спать по 10 часов, я буду высыпать, все равно в 6 утра просыпаюсь. Ну ладно, в 7, хорошо. 134-21-35. Я работаю на износ. Я сплю по 4 часа в день, я себя не жалею. 134-21-36. Ну, нетушки, извините, здоровье мне важнее, работа работы, а я ухожу по звонку.
По расписанию.
По расписанию. Ужинаю в 7:30, после 10 кефирчик, встаю нормально, все хорошо у меня. 134-21-36. 134-21-35. Нет, ребят, надо крутиться, вертеться. Вообще, я там, не знаю, молодой, работаю на износ, надо зарабатывать деньги, тем более сейчас сложное время. Вон, видите, как зарплату в конвертах платят. Надо откладывать. 134-21-35. 134-21-36. Нет, я себя берегу, и вообще все это плохо закончится. Деньги деньгами, а, знаете, как-то... Ну, жить надо.
Жить надо.
Да.
Жить надо.
Жить надо.
Качественно.
Как качественно. 134-21-35. Я, как этот врач на скорой, работаю в 2 смены, а если надо, и в 3. И не сплю, или сплю по 2 часа. И мне плевать, что там деменция, слабоумие, это все потом. Сейчас надо зарабатывать деньги. Голосование идет, очень любопытные пока результаты.
Адам Селен пишет, нужно работать так, чтобы не думать о пенсии. А Лизрок поясняет, недосып – это не гарантия отсутствия снов. Я вам, как эксперт по недосыпу, говорю, сегодня спал 5 часов, а такие приключения снились. Про японцев тоже напоминают слушатели, но японцы вообще известные трудоголики, и они на самом деле многие умирают на работе, так что я не думаю, что их стоит ставить в пример. Потому что если бы я голосовала, я бы проголосовала по второму варианту – что человек должен, имеет право и
нет,
и должен, все другие...
это ладно. Ты-то как, сама высыпаешься в итоге?
Ну, я не высыпаюсь по своим.
Неважно, ты... Нет, ты тогда голосуешь по первому.
По своим причинам.
Ты голосуешь 134-21-35, ты не высыпаешься. Неважно, как ты к этому относишься, но ты не высыпаешься.
Ну, тут, понимаешь, даже дело не столько в работе, а сколько в неумении организовывать свое время.
Это, вот. Я думаю, что 99% из-за этого не высыпаются. Знаешь, ты думаешь, ты придешь, нет, сегодня я лягу в 10, потом сериальчик пошел, потом, там, не знаю, игрушки какие-нибудь, и вот уже час, вот уже полвторого, а потом уже сон прошел, и ты до 3 ворочаешься, ну, это вот все. Алексей, врач, нам говорит, что деятельность сна особой роли не играет. Главное – заснуть до 10 и проснуться, не помня, что снилось. Вот мне тоже казалось, что я, конечно, не ученый, не знаю, но во всяком случае я слышала, что если ты спишь без сновидений, то есть у тебя глубокая фаза сна, ты лучше высыпаешься. Когда тебе снятся всю ночь сны, это значит, что ты спишь не очень глубоко и, значит, не очень качественно. И как тут понять вообще?
Ну, они тебе, наверное, не будут всю ночь сниться. Они тебе приснились, например, под утро, и ты их запомнила. А всю ночь ты спала в глубокой фазе, допустим.
Ну, может быть, не знаю.
Адам Селен, кстати, пишет, у меня мать на работу с 2 инсультами ходила неделю. Вот это на износ. Алексей Одинцова пишет, после повышения стал спать больше. Это, кстати, наверное, удивительный пример, потому что после повышения люди, наоборот, вот включаются в работу всю, ну, практически на 24 часа.
Больше ответственности, да, больше задач. Да, я напомню еще раз телефон для голосования. Телефонная машина на голосование у нас работает. 134-21-35. Я работаю на износ. Сплю мало. Неважно, я рискую своим здоровьем, но, по крайней мере, сейчас я нормально зарабатываю, могу себе много чего позволить. 134-21-36, ну уж нетушки, я буду спать, и пока я не высплюсь, никто меня на работу не вытащит, и вообще, может, я студент. А студенты, как всегда, как
не обычно, ходят на первые пары.
Да, и, вот, кстати, в студенческие годы как-то так
счастливые.
Получалось спать по 12. Я не могу сказать, что мне нравилось, потому что ты просыпаешься с чугунной головой в 12 часов дня, и вот этот пересып в 13 часов, он, мне кажется, еще хуже, чем 4 часа такого, не знаю, болезненного сна, когда ты встаешь в 4:50, не знаю. Интересно, что нам еще пишут слушатели? Ты следишь за смс-ками?
Бывает, что уже... с 7 до 23 могу работать, но долго не протянешь, так потом делаю рабочий день с 13 до 17. Анара пишет, работаю спокойно, но оплата маленькая. Работала на износ, но платили больше. Вот, кстати, не всегда это прослеживается. У меня, например, многие знакомые действительно перерабатывают. Например, работают 2 через 2. И при этом это официально 2 через 2. А работают они там больше 12 часов, чем эти сутки, потом пока едут домой, потом пока поедут, спят там, ну, 4-5 часов, это просто максимум, который они могут себе позволить. Но зарплата их от этого не увеличивается.
Ну, да, увы и ах. Остановим голосование. 63% работают на износ, а 37% берегут себя. Мы попробуем принять звонок. Да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Нет, не получается у нас. Извините, а нам звонил Николай, скорая помощь. Николай, может быть, вы напишите нам на плюс 7-925-48-948, это смски, или если у вас есть телеграм, говорит и Москобот, находите и подключайтесь к чатику. Еще можно в Твиттер писать, говорит и МСК. 7-3-7-3-9, это прямой эфир, господи, тоже по привычке называю. Телефон пока не работает, простите нас, пожалуйста.
97-й пишет, какой режим? Иваново, Смоленск, все Подмосковье работает вахтовым методом в столице.
Вот, кстати говоря, тоже еще ученые говорят, я уж не знаю, кому верить, говорят, что неважно, сколько ты спишь, 4-5 часов, если ты привык, это нормально. Главное, чтобы у тебя был режим, и ты спал все время в одно время. Для нас с тобой это, конечно, вообще боль и слезы.
Да, недостижимая мечта.
Да,
может, с нашими разными сменами.
Просто можно забыть про это. Некоторые приучают себя там 6 часов условно, да, и все, и прям идеально высыпаются, и отлично. Просто мечтаю о таком графике, но ну ладно. Теперь хочу, как блатные, больше оплаты и меньше работы. Я такого не встречала, чтобы больше оплаты и меньше работы. Это то, что потом карается какими-то, не знаю, статьями за мошенничество, вот это вот все. Так,
Афанасий Борщев пишет, ложусь поздно, около часу ночи, но раньше 8 утра в случае даже атомной войны не встану. Хорошо, хоть не в офисе сижу, порвал бы всех, если б не выспался. Злой Афанасий.
Да, Виктор А. пишет, при недосыпе организм все равно свое возьмет. Вы знаете, ресурсы организма, они, это неисчерпаемые ресурсы, они закончатся однажды. Если вы молоды, то, конечно, организм свое возьмет, а потом вернет вам, вот, пожалуйста, деменцию или слабоумием каким-нибудь. Вы боитесь, кстати говоря, слабоумия? Или считаете, что это все глупости, и все неважно, в старости уже плевать, чем болеешь. Главное, сейчас здоровый, зарабатываешь. От молодых людей, младше меня, скажем, от 89-го года рождения и позже часто слышу, ищу пассивный доход. Ира говорит, а что это значит?
Я тоже, кстати, не знаю. Мы не знакомы с пассивным доходом.
Только активный доход.
Валерий пишет, на том свете отоспимся. Кстати, вот по поводу того света. Я периодически, значит, своей бабушке говорю, какой же рай это пенсия? Ну, бабуль, ну вот вы с дедушкой сидите там в компьютер, играете и спите целый день.
Тем светом? Извини, пожалуйста.
Нет, это я просто готовлюсь, понимаешь?
Бабушку записала.
Другая страда жизни. Вот, и я мечтаю о пенсии, и она мне все время говорит. Я говорю, я буду спать там, в гамак себе, значит, установлю в саду и буду спать целый день в гамаке.
Ну, поспишь ты 1-2 дня, а потом же надоест.
А бабуля мне говорит, что нет, не поспишь, потому что, ну, там уже не только деменции, там, знаете, и мочевая система, она тоже дает, знаете, себе приходится все время говорить. Да, ну, как-то по звонку, в общем. И она говорит, давайте сейчас, наслаждайтесь тем, что у вас есть.
Слушай, нам поясняют по поводу пассивного дохода, пока не ушло это сообщение. А, получение денег не работает. Теперь, например, сдача квартиры Олег Н. нам с тобой рассказывает.
Я знаю еще один вот тогда пассивный доход.
Да.
Знаешь, вот эти вот люди, которые что-то делают на камеру, некоторые из них спят на камеру. Ну, знаешь, есть, которые едят и от просмотров типа на YouTube получают, да, какие-то там себе...
Блогеры, которые просто там снимают
стримят, да,
то, что они делают, да.
И вот есть такие люди, которые спят.
Нет, только это же надо что-то делать. Это все равно надо напрягаться.
Ну как? Ты лежишь себе, укрылся своим любимым плюшевым пледиком.
Думать, как ты лежишь, потекла ли у тебя тушь.
Так вот в этом-то и весь драйв, вся драма сюжета. Все смотрят и понимают, так он же человек.
Нет, лучше уже сдать квартиру и просто полететь куда-нибудь, не знаю, там, как дауншифтеры, жить на берегу моря и стримить просто там, не знаю, бесплатно.
Ой, знаем мы этих съемщиков. Вот так вот всю квартиру тебе разнесут там, а ты потом приходи все время и стращай их, и плату им повышай.
У тебя был опыт, я чувствую, да?
Я сама снимаю.
Ты разносишь квартиры. Ладно, 10:30 новости. 10:38, мы продолжаем с Эльвирой Хасаншиной.
И Дарьей Кноры.
Да, еще раз всем здравствуйте. Мы продолжаем наш эфир по-прежнему без телефона, наши техники пытаются исправить эту проблему, поэтому, пожалуйста, мы просим вас всех аккумулироваться и писать нам смски очень активно на телефон +7 925 48 948. Говорит МСК-бот, это наш телеграм, и говорит МСК-твиттер. Мы сейчас будем активно читать вас вот в этих трех порталах. Буквально несколько слов по предыдущей теме. Елена Искунцева говорит, что, ну, что толку перерабатывать, утром будем исправлять ошибки того, что делаете вечером.
Елена как синяка прям, которую распространяют ВКонтакте, там работать надо с головой, а не до ночи.
Ну, так. В этом есть своя правда. Понимаешь, вот тоже вот, кстати, никто не обратил внимания, то, что женщина, которая работала, ну, врач, который работал 6 часов потом после сотрясения мозга, она спасала людям жизнь, понимаешь? Да. Она оказывала помощь, делала какие-то уколы, инъекции, возможно, да? Я не знаю, там, может быть, она, я не знаю, в реанимации она или нет, ну, знаешь, бывает скорая с реанимацией, бывает без реанимации, но неважно. Она могла допустить фатальную ошибку, например, там, не госпитализировать этого человека, или, не знаю, там, что-то вколоть ему не то. То есть, на самом деле, есть, конечно, всегда и вторая сторона. Но на это обычно все плюют, потому что надо зарабатывать и вообще. Алексей, врач, спрашивает, есть ли корреляция голосования по Серебренникову и зарплаты по Белому, а то пропустил оба результата из-за потери сети. Алексей, я вам назову результаты по Серебренникову и по белой и черной зарплате, а вы уж сами там сделаете какую-то корреляцию, возможно, если она есть. 75% считают, что Серебренников виноват, 25% считают, что это заказное дело. 63% получают зарплату в белую, 37% в серую или черную. Нет, наоборот, простите, 63% получают зарплату в черную или в серую. И,
нет, первый у тебя был 35, у тебя был белый, а второй 36.
Нет, 47-53, вот последний, извините.
Да, да.
Все правильно, 47-53, почему у меня последний выползло? Пополам примерно получают белую и черную зарплаты. Ладно, мы переходим к другим темам. У нас есть вот сейчас свежая тема, новости «Говорит Москва». В московской школе перенесли 1 сентября из-за празднования Куран-Байрама. Линейку в школе 2107 Мещанского района проведут 4 сентября. Об этом рассказала радиостанция «Говорит Москва» секретарь директора учреждения Александр Крючков. В школе пояснили, что указание о переносе было дано из столичного департамента образования. Комментарий от департамента мы пока не получили. О переносе линейки в соцсетях сообщили родители нескольких школ Мещанского района. Московская соборная мечеть, где 1 сентября мусульманский праздник начнется традиционным богослужением, находится именно в этом районе. При этом в других странах празднование Куран-Байрама пройдет 2 сентября. По традиции в этот день мусульмане проводят забой жертвенных животных. Однако первый зампред духовного управления мусульман нам сообщил, что в этом году жертвы будут приносить не в самой столице, а на специализированных площадках в Подмосковье. То есть рядом со школой не будут забивать животных жертвенных.
Да.
Вот, все-таки обойдется без жертв. Все это будет перенесено в Подмосковье. Но линейка тоже будет перенесена на 4 сентября.
Юрий очень удивлен. Это я сейчас перевожу его слова. Очень удивлен. Ну, я говорю, скоро уроки будут прерывать на молитвы.
У вас такое впечатление. А что вот думает наш слушатель? Может быть, и правильно на самом деле? Ну, то есть, ты представь себе вот праздник, линейка, дети, их надо организовывать. Они идут с цветами, вот через толпу людей. Вот у нас там фотография, иллюстрация как раз вот этой соборной мечети и одного из праздников мусульманских. Там тысяча людей. А тебе надо в школу провести ребенка, и ты вот проходишь через толпу людей. Это не важно, они собрались тоже на праздник, но это, как сказать, это может быть немножко небезопасно просто, в принципе, через толпу вести ребенка. Может быть, и правильно, 4 сентября, но ребенок отдохнет еще 3 дня. Я была бы счастлива, если бы у меня отменили 3 дня. Школы, угу. Я бы пошла, да, давайте на 6 сразу. Зачем?
Давайте, может быть, ближе к Новому году.
Нет, ну это уже ладно, это, конечно, перебор. 7373948.
Серж поддерживает тебя, 77-й, пишет, там нереально пройти.
Вот. Зачем это все смешивать? 7373948, мы сейчас тестируем нашу телефонную машину и пробуем принять звонок. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Нет.
Не получается.
Еще раз. Алло. Нет, мы попробовали, ничего не получилось. Пишите нам на +7 925 48 948 и говорит МСК-бот, мы вас читаем. Я считаю, что это очень правильно. Ну, для детей, во всяком случае, для организации школьного праздника, почему, вот, ну, почему сразу такая реакция? Это, наоборот, лучше. Отдельный свой праздник, линейка. Вас будет слышно,
да,
по
ну,
крайней мере.
А как же единение вот, со школьниками всей страны? Как же вот этот вот дух? Вот, вот это,
умоляю,
как, это как Новый год
единение?
Праздновать в разные дни. Представляешь, ну там скажут, у нас в районе, там, не знаю, очень много людей, поэтому мы будем праздновать Новый год не 1 января, а, например, 25-го, когда все уже совсем выйдут на работу и все такое.
А почему бы не закрыть мечети рядом со школами, Руслан Никитин? Ну, знаете, вот соборную мечеть совсем недавно открыли. Это было прям целое событие, на самом деле. Это же не значит, что теперь надо, ну, мечети не строить в черте города. Ну, это какие-то уже радикальные меры.
Макс,
на самом деле,
почему бы на стадионе этот праздник не провести? Ну, на стадионах, мне кажется, кстати, частенько проводят праздники студенты. Не знаю, как в Москве, но, например, у нас в Оренбурге, ну, вузы праздновали, собирали своих вот поступивших только и уже учащихся долгое время собирали на стадионах.
Угу. Мы пробуем еще раз телефонную машину проверить. Алло, здравствуйте.
Алло.
Нет, нет. Может быть, вы сами будете пробовать брать машины там параллельно? Нет, не получится, только... Ну, ладно, хорошо, как скажете.
Ипати тем временем говорит, что все правильно, ведь предлагали 1 сентября перенести на 1 октября. Надо быть толерантными и не мешать молиться.
1 сентября, кстати, вообще, помимо того, что это праздник, это еще и грустный день у нас в нашей теперь уже истории, потому что Беслан, и, кстати говоря, уже из-за этого просили перенести на 2 сентября линейку, но нет, все-таки у нас остается 1 сентября. Я не вижу ничего страшного в том, что отдельно взятая школа, знаешь, это на самом деле круто, вы все идете 1 сентября, ха-ха, а мы 4-го еще отдыхаем. Это, по-моему, это здорово, и ничего страшного совершенно в этом нету. Мы проголосуем. Тем не менее, 7373-94... Фу, извините, не то. Плюс 7... Нет, не плюс 7. 134-21-35. Вот. Это первый телефон для голосования. Вы против того, чтобы переносили из-за мусульманских, христианских, неважно каких, буддийских праздников линейку и 1 сентября в школе. Потому что это святое. Детей надо уже отправить в школу. Они надоели. В конце концов, их собрали, уже все, надо от них как-то избавиться. 134-21-36, начать голосование, да, 134-21-36, ничего страшного нету, 4 сентября, так 4 сентября, действительно, толпа
пробок
очень много
будет
людей.
Меньше.
Будет меньше пробок, дети еще отдохнут.
Цветочники немножко дольше подзаработают.
Да, может быть, все-таки еще и у бабушки оставить на несколько дней ребенка. 134-21-35. Нет, это ужасно. Почему я должен отменять праздник своего ребенка 1 сентября? Все идут в школу. Здорово, цветы и так далее. И вообще надо начинать
все
уже
метро
учиться.
В бантах,
да.
В этих в шариках.
Пускай они переносят свой праздник на 2 сентября. Кстати говоря, как и в других странах. У нас 1 сентября, в других странах 2 сентября. 134-21-36. Меня это совершенно не волнует. 4-го так 4-го. Меньше, не знаю, меньше столкновений с толпой, потому что большое скопление людей – это всегда небезопасно. Для ребенка тем более.
Елена вот... Ну да,
да, да.
Елена поясняет, в самом престижном университете Англии, Итоне, откуда все вышли премьерами, каждое утро начинается богослужение в храме. Это вот на вопрос слушателя о том, что скоро нам молитвы ведут в учебных заведениях. Вот Елена поясняет.
Это никак не связано со школой, вы поймите. А здесь проблема только в том, что столкнутся две группы большие, да, людей. Это толпа школьников и толпа людей, которые празднуют свой праздник. Это никак не пытаются ввести какие-то мусульманские праздники в школе. Здесь просто отдельная мечеть, которая находится рядом со школой, будет праздновать свой праздник. Из-за этого, просто чтобы как-то отделиться от этого, школа приняла решение перенести линейку на другой день, чтобы два вот эти две
толпы
никак не
смешались. Школа, а департамент, потому что там несколько школ в этом районе.
Попробуем принять звонок. 7373948. Да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Не получилось. Останавливаем голосование. 89% против. на самом деле, от переноса линейки, а 11% не видят в этом ничего страшного. У меня другой вопрос сразу же возникает. А вот если бы это был христианский праздник, ну, извините, я, конечно, обостряю, потому что очень много сообщений, которые связаны с, ну, в общем, конкретно с тем, что мусульманские праздники, в общем, нам как-то уже всем надоели. Не знаю. 134-21-35, если бы это был христианский праздник, то меня бы это не смутило. 134-21-36, неважно, меня вообще раздражает, когда религия, неважно, в каком бы то ни было смысле, мешает моим планам. Будь то праздник, будь то поход на работу, в школу и так далее. Это вообще независимо. 134-21-35. Если бы это был христианский праздник, я был бы не против. Или буддийский, не знаю. То есть меня вот раздражает именно вот, не знаю, мусульманские праздники, которые отмечаются в Москве. 134-21-36. Нет, неважно, что это, какая-то религия, меня раздражает, когда это мешает моим планам и походу на работу. Пусть Байрам перенесут, пишет СД. Ну вот они не перенесут. Они уже его, видимо, перенесли на 1 сентября, потому что в других странах празднуется 2-го. Неизвестно, по каким причинам.
Но Юрий утверждает, что мусульмане часто празднуют в других местах и на стадионах. Вот он пишет, во многих странах эти праздники проводят на стадионах, там муфтии через громкоговорители читают их молитвы, и ничего. В Москве, как он утверждает, это форменная показуха. Они специально идут в центр, чтобы показать, как их много. Это вот мнение Юрия.
Ну, подождите. Во-первых, очень много площадок в Подмосковье. Часть этого празднества перенесена в Подмосковье. Очень много организовано именно там площадок. И там, собственно, будет жертвоприношение, вот это вот закалывание, да, там, животного. В центре Москвы этого не происходит. Есть и, не знаю, у нас, извините, около месяца была перекрыта Пречистенская набережная, потому что люди шли, очень много людей, миллионы людей шли поклониться мощам, не знаю, святого Николая Чудотворца. Да. Не знаю. Останавливает голосование 33%. Их раздражает именно то, что вот как Юрий написал, да, что вот мусульманские праздники в центре Москвы, это неправильно, надо перенести их на какие-то другие площадки. 67% просто раздражаются из-за того, что в их жизни вмешиваются какие-то религиозные праздники. Попробуем еще раз принять телефон. 7373948. Алло.
Алло.
Не получается. Но...
Ну, смотри, если уж так сравнивать по принципу, ты сравнивал разные религии, да, которые могут повлиять на вот это отношение к переносу, но ведь мог быть и какой-то другой светский праздник. Я не знаю, сейчас это будет, наверное, грубо, но, например, день ВДВ. Тоже
так.
Толпы.
И тоже всех бесит.
Да. В некотором смысле, да. Вот, они, правда... Частенько пьют, и это...
И бьют в лицо журналистам.
Да, это вызывает, скажем так, уже физические опасения, да, ну, да, у людей. Но опять же, если бы это, например, 1 сентября совпало с праздником вот какой-то такой вот структуры, и они бы вот устраивали в каком-то конкретном районе свои там массовые гуляния, вот мне кажется,
интересно,
многие бы согласились перенести.
Вот это
либо перенести сам вот локацию этого праздника, хотя, наверное, это невозможно.
Почему?
Ну, то есть... А ну, никто не запретит ВДВшникам облюбовать какой-то определенный фонтан. Ну, вот он и их, да, они считают их. А тем более, когда это мечеть, и когда она построена специально для отправления этого культа, да, религиозного.
Да, да.
Почему они должны уходить из этого места? Вы им разрешили это, ну, как бы это их право наравне со всеми другими.
Нет, у меня другой вопрос. Почему нельзя перенести дату? Почему линейку можно перенести, да, светское мероприятие абсолютно? 1 сентября – День знаний. Это праздник. Почему вот этот день можно перенести на 4 сентября, а религиозный праздник нельзя? Тем более, что примеры уже есть переноса, потому что в других странах празднуется в другой день, 2 сентября. Почему у нас 1 сентября? Вот вопрос. То есть у меня, в общем, тоже двойственное к этому отношение. Мракобесие не должно побеждать здравый смысл, пишет 92-й. Он, видимо, голосовал как раз по второму номеру. Мусульманских праздников всего 2, Абдул нам рассказывает. И, в общем-то, можно и потерпеть, я так понимаю, такой смысл этого сообщения.
88-й, кстати, тоже Абдул пишет, что в стадион или иные площадки народ не пойдет. Мечеть – место, куда придут все. А Елена, кстати, обижается, пишет, что она Елена Искунцева. подчеркивает.
А я что-то как-то не так сказала.
Это я говорила. Это, честно, я уже даже не помню. Это она говорила про Итан. Но, кстати, не все согласны с этим сообщением, потому что говорят, что это неправда. Угу. По поводу молитв в университетах.
Понятно, ладно. В общем, примерно ваше отношение ясно к этому всему. В общем, вас в общем и целом это раздражает. Мне кажется, дети будут рады. По поводу образования еще поговорим. У нас уже от школы переходим к институтам, студентам, к другой теме и сделаем небольшую отбивку.
Подъем.
Ну вот хоть это у нас получилось. ЕГЭ влияет на студента значительно больше, чем кажется. Это очередное исследование. Кстати говоря, опять Ранхиз у нас тут выступает. Согласно данным исследования, чуть ли не половина выпускников вузов выбирают профессию наобум. Этому способствует единый государственный экзамен, который, с одной стороны, сводит всю подготовку к школе к натаскиванию по ЕГЭ, с другой стороны, система приема устроена так, что абитуриент психологически боится рисковать и штурмовать вуз мечты и довольствуется тем заведением, куда он проходит по баллам. Если в этом неприятный момент для выпускников и государства в целом, вот задается вопросом, собственно говоря, вот Ранхиз, и пытаются ответить, плохо ли это вообще в принципе, потому что получается, что по результатам, по баллам, часто студенты попадают в какие-то технические вузы даже, угу, и выбирают себе техническую профессию, а у нас как раз курс на то, чтобы вот Миноборнауки дал курс на то, чтобы все-таки студенты у нас выбирали больше технические, какие-то естественные науки, да, там, чем гуманитарные. И вроде бы это отвечает запросу. Но часто потом, когда студент заканчивает вуз, там, получает какое-то техническое образование, он потом бросает все это и не, идет не по специальности в результате. В общем-то, я не вижу никакого изменения, потому что так было и раньше. Ты заканчиваешь, ты поступаешь в вуз, ну, хорошо, не по баллам, а знаешь, куда у тебя есть связи, условно, где ты нашел репетитора. Это совсем не вуз мечты, может быть, даже, а какой-то другой вуз, не та специальность. Вот ты его закончил, вот ты, там, не знаю, получил эту корочку и пошел совершенно абсолютно по другой специальности. А то еще и бросил институт на полпути и пытаешься там получать какое-то специализированное образование. Я не вижу никакого изменения, честно говоря, ну, вот в связи с тем, что сейчас ЕГЭ появилась и уже, в общем-то, уже много лет существует. По поводу того, что все в школе сводится к натаскиванию по ЕГЭ, тоже очень много изменилось отношение к этому, потому что ЕГЭ за последние 10 лет очень изменилось. Это не то, что было, когда мы с тобой заканчивали. Ты попала под ЕГЭ?
Да, я попала.
Я нет, я еще заканчивала. У меня еще была возможность выбрать. Я не сдавала ЕГЭ.
Но у меня был еще экспериментальный год, и мы наш результат ЕГЭ действовал 2 года. Вот так.
В смысле?
Ну, тот сертификат, или как там, аттестат, который мы получили, мы могли, если в этом году мы не прошли в вузы, по баллам, не сдавая еще раз, по этому же сертификату поступить.
Круто.
Да, на следующий год. Но это вот мы были экспериментальными.
Вот. И за 10 лет ЕГЭ очень изменилось. Я сама пыталась пройти, и сейчас вот дети там знакомых заканчивают тоже школу, 9 класс, как ОГЭ, да, по-моему, это называется, ЕГЭ, там очень сложные задания, там есть сочинения, там есть разные эссе, там, не знаю, крупные, маленькие, это очень сложно, и там совсем наобум никак не ответишь, вот, поэтому мне здесь не очень понятно.
Но тут имеется в виду, что по поводу натаскивания на один предмет. Ну, или на 2, или на 3, которые ты выбрал для того, чтобы сдавать их в вуз.
А ты как?
У тебя на все остальное вспомни не остается ни времени,
вспомни
ничего.
Вспомни свой 10-11 класс. Ну, ладно, 10 еще более-менее. 11 класс – это подготовка в вуз. Я вообще не ходила, вот честно тебе признаюсь, я прогуливала очень много предметов не по моей специальности, куда я поступала, потому что у меня не было сил абсолютно. Я не могла проснуться просто, потому что репетитора до 10 вечера. Потом тебе надо подготовиться, выучить, еще раз прийти, еще раз... Это просто ужас. Ты абсолютно сконцентрирован на поступлении, на то, чтобы поступить в какой-то вуз.
Мне кажется, что сейчас эта тенденция значительно усилилась.
Да,
потому
неправда.
Что я, например, так не делала. Я лазила везде, по всем предметам, которые были практически. Я до самого конца не могла определиться, пойду я по техническому. Там у меня была очень хорошая математика, я училась в физико-математическом классе. Либо я пойду на гуманитарное.
И ты пошла на гуманитарное?
Я лучше сдала баллы, кстати, по математике, чем по русскому языку.
И ты пошла
языку
на гуманитарное,
да,
сдав
лучше. И я пошла на гуманитарное. У меня в приоритете
Почему?
Была журналистика. Потому что вот душа позвала, в отличие от вот этих, кто не по любви, я-то по любви, а не по расчету. Вторым у меня в приоритете были финансовые кредиты. Это, кстати, тоже такая классическая история, когда люди выбирают. Вот сейчас есть довольно большой конкурс на IT-специальности. Инженерные, естественно, научные и даже физические есть. И мне кажется, что это тоже... Далеко не всегда тяга, да, абитуриентов к техническим специальностям, а скорее вот именно... Ну, все знают, что айтишник, он, скорее всего, сможет путешествовать по всему миру, он, скорее всего, будет востребован в будущем. Это задел на будущее. Точно так же, как в наше время говорили, что экономисты, юристы, которых пруд-пруди, но ты зато будешь всегда с куском хлеба. Ты всегда будешь в ажуре.
Да, почему-то до сих пор это действует, эта формула про юристов и экономистов, хотя сейчас, конечно, уходит эта мода. Как же вы плохо учились, если одни репетиторы были? Меня спрашивает Михаил. Мик, так... Дело не в том, что репетиторы нужны для натаскивания знаний. Для этого тоже. Просто без репетиторов вы никуда не могли поступить. Но я имею в виду приличные вузы.
Я согласна.
Там нужен был свой человек. Я вам даже не буду объяснять эту схему. Она всем абсолютно известна. Поступил не по любви, стерпелась и слюбилась, нам рассказывает наш слушатель. Да, и такое тоже бывает. И, кстати говоря, неплохо получается. Когда ты, вот, знаешь, как-то не, надо полюбить свою профессию, если ты, у тебя что-то не получается, тогда все пойдет как надо. Еще что же нам пишут слушатели? Эта идея, есть ЕГЭ для взрослых, Адам. Я не знаю ЕГЭ для взрослых, я знаю, что в интернете очень много ЕГЭ, которые там можно пройти и проверить себя. Попробуйте, это правда очень и очень непросто. Рубрика «В движении».
Подъем. В движении.
4 балла по-прежнему, ничего не меняется с 9 утра, все те же самые пробки, все те же самые затруднения в центре города, Якиманка, Садовое кольцо, ой, нет, Садовое от Курской до Сухаревской, просто чудовищная эта внешняя сторона, абсолютно бордовая, туда лучше даже не соваться. Эльвира Хасаншина.
И Дарья Кнора.
Всем пока.